Yashoda. Nitaigo Premanande Riva.
Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Takta Kancha Nagaurange Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Suda Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Хари Кришна, спасибо всем, кто пришли сегодня на занятия. Кто не был на первых двух занятиях, поднимите руку, пожалуйста. Угу. Краткое описание предыдущих серий, как говорит Ачхатам Прабху. Так этот курс, он рассчитан на понимание основ сознания Кришны. И последние, вот первые два занятия закладывались как раз вот эти основы. Это самбанха и прайоджана, да? Кто помнит? Самбанха и прайоджана. Самбанха это что такое? Самбанха это связь. То есть основы. А прайоджана это что? Прайоджана это цель. Цель такая према. То есть самбанха это как фундамент. Если фундамента нет, то не будет правильного процесса, о котором мы сегодня будем говорить, абхидея. Сегодня будем говорить про процессы. Когда есть фундамент, есть основа, есть понимание философии, кто такой Бог, кто такое живое существо, какова их связь, как живое существо обуславливается, как оно освобождается, то можно правильно действовать. И когда есть цель, то мы действуем еще правильнее, то есть мы двигаемся по направлению к цели. И сегодня мы поговорим о методах достижения этой цели, потому что цель, она должна быть достижима с помощью разных способов. И сегодня мы перечислим основные способы достижения Бога и самые могущественные, ну, может быть, какие-то второстепенные, но самые основные я постараюсь передать. Более подробно это разбирается на других курсах. Например, курс Бхакти-шастра, где мы разбираем, изучаем, будем изучать, точнее, еще в этой, с нашей группой, которая сейчас учится, «Нектар преданности». «Нектар преданности» там довольно подробно написаны различные способы достижения Бога. И наш процесс, он называется «Бхакти-йога». Мы занимаемся «Бхакти-йогой». И как «Бхакти» переводится, кто знает? Преданное служение, а еще как? Это мы перевод Прабхупады знаем. Шрила Прабхупада перевел бхакти как преданное служение. Это самый правильный перевод. Также санскритологи, религиоведы и прочие и изучающие ученые, изучающие Восток, они переводят бхакти как эмоции в основном. Эмоции, любовь, и так далее. И, к сожалению, многие начинающие трансценденталисты, те, кто стоят на духовный путь, они именно так и понимают. Я люблю Бога, я верю в Бога, и этого достаточно. Я испытываю какие-то эмоции. Я какие-то ношу атрибуты, относящие меня к какой-то религии, то есть обозначающие Бога. У меня, может быть, дома висит какая-то икона или какое-то изображение священное, но такие люди, они могут не заниматься служением Богу. Но в действительности это и не является любовью. Потому что любовь означает, что я готов что-то сделать для объекта любви. Это настоящая любовь. Также есть простой пример, как если юноша любит девушку, то чтобы проявить свою любовь, он что-то приносит, что-то дарит. Цветы обычно в начале. Потом что-то побольше, может быть, зарплату все отдает. Драгоценности какие-то дарит. А Чайтанья Прабху сказал, нужно сари покупать, дорогие, семейному человеку. Ну, так или иначе, любовь, она должна как-то выражаться в чем-то, что я что-то осуществляю. Не просто в каких-то сентиментах. Эти сентименты, они присутствуют в нашей практике, но они должны выразиться конкретно в каком-то действии. И вот как преданный выражает свои сентименты, так он хочет выражать или по-другому. По этой причине существуют различные методы преданного служения. Почему так много религий, как вы думаете? Да, в принципе, я уже подсказал. Потому что мы разные. И потому что нам хочется по-разному взаимодействовать с Богом и, соответственно, служить Ему. И Господь, Он не ограничивает нас. Он дает нам очень много методов. Сегодня мы перечислим, вы увидите, что это всего лишь небольшая часть, основные, которые можно совершать. Они еще подразделяются на, там, на вторичные какие-то методы преданного служения, то есть, ну и так далее. И процесс преданного служения, он состоит вот из деятельности, как я уже сказал. Это активная деятельность. Как Рупа Госвами описывает «Нектар преданности», что это деятельность, свободная от примесей и осознанно направлена на то, что доставляет удовольствие Кришне. Потому что были демоны, которые сражались с Богом, и они, в принципе, доставили ему удовольствие. Господь хотел сразиться, как мы все хотим иногда сражаться, ну, по крайней мере, мужчины, да, рабы, хотят иногда с кем-то сразиться. Но вот бывает нет достойного соперника. И тем они удовлетворили Бога, в принципе, но это не было преданным служением, потому что у них не было желания доставить ему удовольствие. А бывает так, что мы хотим доставить удовольствие Богу каким-то своим образом, каким-то странным, неавторитетным, который Богу не доставляет удовольствия, то есть мы предлагаем ему, например, яйца или мясо. Господь говорит, что он хочет, чтобы ему предложили: листок, цветок, плод или воду. То, что его удовлетворяет из подношений. Поэтому есть эти правила, которые описаны мудрецами, как служить Богу. И следуя им, мы постепенно будем приближаться к нашей заветной цели, любви к Богу. Конечно, это такая для нас запредельная цель пока что. Что такое любовь к Богу, нам очень сложно понять на нашем уровне. Нам даже сложно понять зачастую, что такое просто любовь между обычными живыми существами, ну, между людьми, например. Поэтому существует такая вещь, как культура, например, культура отношений. То есть культура, она из духовного мира исходит. Это говорится, что все, что есть в духовном мире, есть и в материальном мире. Это как перевернутое дерево здесь. Здесь некоторые вещи, они наоборот делаются, но принцип он тот же самый. Принцип уважения, служения, заботы и так далее. Он важный. Везде, и в духовном мире, и в материальном мире. И процесс преданного служения, он сравнивается с лечением. Так как любовь к Богу, я, к сожалению, не дослушал лекцию вчерашнюю, которую я читал, правда, давал, трансляция прервалась. Да, то есть любовь к Богу, она достижима не сразу, то есть постепенно. Ей мешают различные препятствия, и мы будем говорить, как совершать какое-то преданное служение, что ему будет, что препятствует этому преданному служению, что как раз помогает. Это называется правило предписания. Что же хотел сказать, мысль улетела сейчас. Да, то есть смысл в том, что любовь к Богу, она уже есть в нашем сердце. Вот это самое важное, что нужно было понять в плане прайоджаны. Это не что-то принесенное извне. Хотя это называется часто в Писаниях, что духовный учитель, он сажает это семя преданного служения в наше сердце. И оно потом прорастает, у нас появляется желание служить Богу. Но в действительности он просто пробуждает эту любовь к Богу, которая и так дремлет в нашем сердце. Соответственно, так как мы сейчас находимся в неестественном состоянии в основном, то есть мы не любим Бога, мы не связаны с Ним, поэтому мы страдаем, то есть боль это является естественной реакцией организма на какую-то патологию. То есть если мы страдаем, это значит, что мы находимся в неестественном положении. Поэтому если мы заняты правильным преданным служением, мы избавляемся полностью от страданий. То есть если мы следуем процессу, мы будем счастливы даже в самом начале. В этом могущество преданного служения. Потому что здесь также цель и средства, они одинаковы. То есть то, чем мы занимаемся сейчас, мы будем заниматься в духовном мире. Просто немножечко в другой форме. Вы будете сидеть там с четырьмя руками, от вас будет исходить запах лотоса, агуру там и так далее. И мы будем слушать какого-нибудь Шукадева Госвами или Шива Прабхупаду. А сейчас вот насколько мы достойны, таких мы... Такое знание получаем. Иногда нам очень везет. Приезжают чистые преданные, передают нам более высокий вкус. Но, тем не менее, процесс лечения, он идет. Даже если человек стоит под душем и капает чуть-чуть по капельке, все равно процесс омовения, он идет какой-то. Что-то там стекает, что-то капает, что-то моется. Мы можем открыть кран больше, можем... Фильтр на душ поставить, знаете, сейчас уже и фильтры на душ ставят. Нам фильтр устанавливали и поставили нам на душ еще, чтобы еще чистая вода шла оттуда. Поэтому можем увеличить могущество преданного служения, ускорить свой процесс в принципе. То есть скорость процесса бхакти, она не определяется временем. Дрова Махарадж достиг совершенства за полгода. Получил даршан Бога, очистил свое сердце, обрел любовь к Богу. В нашем случае это может занять и несколько жизней, может и одну жизнь. Все зависит, в принципе, от нас и от милости. В основном от нас зависит. Потому что милость, в принципе, она вся получена. У нас есть все необходимое, чтобы вернуться к Богу за одну жизнь. Шрила Прабхупада и Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорили об этом, что я не вижу никаких препятствий для моих учеников, чтобы они не вернулись к Богу в этой жизни. В принципе, можно в этой жизни вернуться. И... Как я уже сказал, что эта любовь к Богу, она дремлет в нашем сердце. Она проявляется в виде желания служить кому-то. Нам хочется служить либо своим родственникам, либо семье, либо обществу, либо собачке, либо цветочком на балконе. То есть каждый находит какие-то свои способы выражения любви. Но от этого постоянно чувствуется какое-то неудовлетворение, потому что это не истинный объект конечной любви, который принесет нам полное удовлетворение. Поэтому, так как сейчас нам этот процесс может приносить какие-то беспокойства, это значит, что и страдания, это значит, что у нас еще есть эта болезнь. И этот процесс, он сравнивается с исцелением от желтухи. Кто-нибудь болел желтухой? Многие, да? Я болел, но когда я был совсем новорожденным, поэтому я не помню. Но я болел. Я родился желтым. Простите за подробности. И когда человек болеет желтухой, то помимо того, что он желтый, ему, так как все тело, оно полно вот этих токсинов, ядов, инфекций этой, ну там есть разные причины, так или иначе, но врачи знают, то любой сладкий вкус кажется ему горьким. То есть есть история, я слышал, также похожая на это когда змея кусала человека. И он тоже чувствовал наоборот, что горько ему кажется сладким. Ему дают листочек нима, он его жрет. Листья нима, они ужасно горькие. Невозможно съесть даже один листик для русского человека. И этот факир, он читал специальные мантры, яд выходил из тела, и чем больше он выходил, тем более этот человек чувствовал, что эти листья горькие. То есть такой процесс идет. С одной стороны, мы чувствуем, должны чувствовать все большую сладость духовной жизни. И с другой стороны, мы чувствуем отвращение к материальной жизни все больше. То есть сердце преданного размягчается в процессе преданного служения, но об этом мы завтра поговорим, что происходит в самом процессе. Но в общем, то есть процесс, он похож на лечение. Единственное лекарство от желтухи – это сладкое. Да. Сейчас врачи глюкозу вводят, может быть, там под капельницей, если совсем тяжелая желтуха какая-то. Но вот, смысл в том, что человек должен есть, продолжать сладкое, и постепенно этот горький вкус, он становится сладким. Извиняюсь, наоборот, это сладкий вкус. Да, сладкий вкус становится сладким, да. То есть мы чувствуем настоящий вкус этой бхакти. Но Шрила Прабхупада нам дал самое могущественное формы бхакти, о них тоже сегодня поговорим, благодаря которым мы можем прямо сейчас ощутить вот этот духовный вкус. В этом вот особая милость наших ачарьев и Шрилы Прабхупады. Итак, у нас есть фундамент, у нас есть понимание основы, кто такой Бог, кто такой я, что я не материальное тело, я не могу в материальном теле служить Богу. То есть я духовное существо, и Господь принимает только бхакти. И наши отношения, они вечные, мы должны их восстановить. В этом смысл самбанхи. И прайоджана, она должна нас вдохновлять. То есть у нас должна быть цель какая-то в жизни. Не инициация, не какое-то положение в обществе, может быть. Ну, денег вам здесь особо никто не даст. Может быть, последователи каких-то. Здесь у нас так, организация на добровольных началах. Нет у нас здесь десятины и каких-то еще вещей, которые есть в некоторых организациях. Поэтому здесь в этом плане не так тяжело, может быть. Потому что деньги – это тяжелая энергия очень. И деньги, противоположный пол, последователи – это очень тяжелая энергия материальной природы, с которой немногие могут справиться. И смысл всех правил и предписаний – это всегда помнить о Кришне, никогда не забывать. Есть известный текст из Вишну Пураны. Я не помню точно, какой текст, но есть описание в наших книгах, приводится этот текст. Читаем Чаритамрита Мадхьялила 22.113. Смартавьях сататам вишнор, висмартавьё наджат учит, саравитхини шреях сьюр, это йорва кинкарах. Всегда помни о Кришне, никогда не забывай его. Все правила предписания, упомянутые в шастрах, являются слугами этих двух принципов. Так как я говорил, в любом процессе есть правила и есть предписания. На санскрите оно есть два слова санскритских обозначающих. Это яма и нияма. Те, кто изучал йогу, может быть, ходил на какие-то курсы, или кто там инструктором йоги является, возможно, вы слышали. яма и не яма. Яма это что? Это запреты. Легко запомнить, в яму упасть или с яморажем связать. Яма это запреты, а не яма это правила. Да? У меня это предписание слова, я путаюсь. То есть правила и запреты. В любом преданном служении, которое мы будем изучать, есть вот эти правила определенные, что надо делать и что нельзя делать. И если мы понимаем суть всех... Суть...
Писали, то для нас многие вещи становятся просто, и мы можем сами
догадаться, если у нас достаточно разума. Соответственно, яма это... точнее, можно, да. Не яма, это помнить о Кришне. И запрет – это никогда не забывать. Соответственно, можем себе честно признаться, если у нас, выполняем ли мы эти правила и предписания, помним ли мы все время о Кришне, никогда не забываем. Есть радостная новость для кого-то, может быть, Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из наших ачарьев, он говорит, что если преданный, он в течение дня один раз вспоминает Бога с преданностью, считается, что он выполняет это правило. То есть Господь, он понимает, иначе мы нарушаем эти все правила предписания, понимаете, в чем смысл? Мы нарушаем все, потому что мы не следуем самому главному. Постоянно помнить о Боге, это не значит, что нужно все время перед собой картинку носить с Радой Кришной. Один преданный, кстати, так делал, будете смеяться, но вот он сделал себе на шею такой, знаете, для микрофонов нахренами делают. И у него было вот изображение Панчитатвы или Рады Кришны, и он везде ходил и смотрел. Ведь когда гвозди забивал, он тоже там смотрел на Раду Кришну, как-то там их забивал. То есть тут, конечно, много может быть фанатизма, непонимания, но это принцип. Принцип, который поможет нам в некоторых ситуациях находить выход. Мы просто физически не сможем прочитать все ведические писания. Они занимают примерно это вот миллиард стихов. Столько человек не живет. Ну, по крайней мере, кто уже пришел в каком-то возрасте, уже 20-30 лет, уже не успеет их прочитать, все писания. Поэтому главное понять принципы. И мы будем идти от главного к второстепенному. Вот это главный принцип – есть более второстепенные. И всегда помните о Кришне, что это значит? Это значит непосредственно помнить о Боге, непосредственно. Что сюда относится, как вы думаете? Джапа сюда относится, например, наше утреннее. Что еще? Арати мы проводим божествам. Общение с преданными. Да, слушание, бхагаватам. В принципе, тут понятно, да? Когда формально вот мы преданные. Есть такое выражение обидное, преданные выходного дня. Да, и всю неделю мы занимались чем-то отличным от преданного служения, но в воскресенье мы приходим чистые, опрятные, выглаженные в тхоте, в саре, с тилакой. То есть в этом смысле мы соблюдаем правила. Раз в неделю мы вспоминаем о Кришне. Но, может быть, еще утром мы вспоминаем, если мы джапу читаем. Поэтому есть второе правило – никогда не забывать. Вот что сюда может относиться? Регулирующие принципы. Да, если говорить грубо, то в нашем случае правило – это читать 16 кругов, а запрет – это соблюдать 4 регулирующих принципа. Это нам поможет не забыть о Боге. Потому что если человек употребляет животную пищу, например, то есть он забудет о Боге, потому что это очень греховная пища. То есть если он в азартные игры играет, он тоже, это его поглощает очень сильно, он забывает о Боге. Ну и так далее. И сюда также относится интересный момент. Я в свое время читал семинар по... небольшой, там две лекции было, как раз по этому принципу. Помните Кришну, никогда не забывать. Одна лекция была про то, как помнить о Кришне, в принципе, то, что все понимают. Но что касается не забывать о Боге, тут очень много непониманий. Почему? Потому что и здесь уже нужно применять разум. Потому что процесс нам Прабхупада дал, очень просто нам дал. Хотя если бы мы были в какие-нибудь ведические времена, может быть, мы запутались бы, что нужно делать. Потому что если почитать, если вы видели, как индусы, они совершают какие-то утренние ритуалы, они у всех по-разному. Кто приезжал первый раз в Индию, он мог, может быть, удивился, почему нет приветствия божеств в храмах. Не поют Говинда Манди Пурушам. Я вот удивился, думаю, почему везде не поют, почему не поют Гураш только с утра. То есть очень разные бывают садханы утренние, утренняя практика религиозная. У нас Прабхупада все дал четко. То есть читать мантру лучше с утра, вычитывать, слушать с утра Шримад Бхагаватам, вечером Бхагавадгиту, такой бутерброд, посещать воскресные пиры любви. Воскресенье, пир любви. То есть мы кушаем, танцуем, кушаем бесплатную пищу. Вегетарианскую, вкусную. Но сюда также входит, помимо четырех, следуя четырем принципам, еще другие вещи, такие как, например, варнашрама дхарма. Хотя сейчас варнашрама, она, ее очень сложно полностью воплотить, хотя бы потому, что никто из нас не жил в варнашраме. Чтобы варнашрама проявилась в нашем обществе, то нам нужно еще очень-очень много всего пройти. Только если человек жил в культуре, он может ее передать. Есть простой пример. Наши с вами родители. То есть дети, они впитывают то, что родители передают. И слова, они, как правило, не действуют, а действуют именно поведение. То есть если бы слова действовали, тогда бы мы все были идеальными людьми, потому что нам говорили правильные вещи, но почему-то мы не могли их всех принять. Но мы перенимали то, что как родители проявляли свои качества, как они действуют, то дети, они впитывают. И также эту культуру, ее нужно впитать. И нам очень сложно ее впитать пока что, но потихонечку это происходит. И четыре принципа – это отголоски варнашрамы, потому что четыре принципа строятся на основе четырех. Почему их четыре? Почему не пять, не шесть? Да, мой любимый вопрос на пранамантру, которым я всех мучаю. Четыре столпа религии, да, четыре ноги религии – это основы. То есть, если человек не следует этим основам, ему очень сложно помнить о Боге. Практически нет шансов. Но помимо этого есть еще и другие вещи, то есть такие, как, допустим, грехасха ашрам, брахмачари ашрам, которые помогают нам не забыть о Боге. В том числе. То есть, если преданный он следует ведической культуре, то ведическая культура так построена, что она помогает человеку не забыть о Боге. Например, есть самскары. Кто знает, что такое самскары? Это вот свадебная церемония ведическая, первое кормление зерном, первая стрижка волос, наречение именем. И когда эта церемония проводится, то призывается священный огонь, поется киртан. И вот этот момент жизни важный, он освещается. Как сейчас свадьба проходит, я думаю, вы все знаете, совершенно не похоже на ведические. Поэтому очень сложно в этом вспомнить о Боге. То есть в ведической культуре человек, он пытался любое начинание делать с памятованием о Боге. Либо какая-то молитва читалась, либо какая-то яги проводилась, либо фестиваль какой-то. То есть отмечалось много праздников в ведической культуре и так далее. И, например, вкушать прасад, это тоже относится сюда, не забывать о Кришне. То есть мы предлагаем Кришне пищу, мы ее готовим, мы ее не пробуем, предлагаем ее на алтаре, но мы хотим кушать. То есть мы должны связать свое желание поесть, которое, в принципе, не является преданным служением, правильно? Само желание есть. Но мы хотим как-то удовлетворять свои чувства, поэтому мы должны готовить вкусный прасад, предлагать его Кришне и вкушать затем его. И так мы будем выполнять это правило – не забывать о Боге. То есть у нас есть желание удовлетворять свой нос, например, вкушать, вдыхать ароматные запахи какие-то. И поэтому преданные некоторые, они с ума сходят от благовоний, ищут самые лучшие благовония. Сейчас там во Вриндаване появились эти дорогие благовония пунские, натуральные, от которых астмы потом не будет, как от угольных, например. И они, в принципе, удовлетворяют, то есть сегодня такое благовоние зажег для Бога, завтра такое. То есть и вы вдыхаете аромат благовония, в то же время помните о Боге, потому что это благовоние было предложено ему. То есть, что бы ни делал человек, он должен делать как подношение Богу. В этом, в принципе, это сюда и карма-йога относится. То есть, деятельность с целью отказаться от привязанности к плодам. Поэтому здесь нужно применять разум, время, учитывая время, место и обстоятельства. Только в этом случае мы сможем выполнять это правило. В противном случае мы делим преданное служение и моя обычная жизнь. То есть замечательная лекция, я услышал такие истории Девахути, Кардама, там, Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит. Мы слушаем, вдохновляемся, а потом мы идем на свою там ненавистную работу, например. Мы это должны все связать с Богом. Вчера кто-то спрашивал про обычную работу, да, как связать ее можно с Богом. И что от нас хочет Господь? Он хочет, чтобы мы развили желание служить. То есть весь процесс бхакти, это есть, вот как раз мы говорили, преданное служение. И если мы не научимся служить людям, то нам будет очень тяжело служить Богу, потому что Господь – это настолько утонченная личность, что ему очень сложно оказывать служение. Господь явился на Радхамуни и сразу исчез. Если вы читали перепись Шримад-Бхагаватам, на Радхамуни медитировал на него много-много лет, но Господь явился только на мгновение и потом исчез. И на Радхамуни стал искать его. И Господь сказал ему, он услышал голос его, Бога больше не увидел, но услышал голос. И Господь сказал: «Я никогда не являюсь перед теми, чье сердце полностью нечисто». У нас есть, конечно, форма служения божествам. Господь предстоит перед нами в материальной форме. Мы об этом попозже поговорим. Но у нас есть реальная возможность развить желание служить. Служить, отдавать. То есть принцип жертвоприношений. Жертвоприношение – это не просто какое-то проводится, разжигается огонь, приносится в жертву козел. Как некоторые пугаются этого слова. Чем вы занимаетесь тут? Мы проводим каждое воскресенье жертвоприношение здесь, воспевание святых имен. Здесь никто не умирает, умирают только наши дурные привычки и анархия. Поэтому Господь нам посылает каких-то близких людей или тех, кто нас окружает на работе, в коллективе, с кем мы можем научиться взаимодействовать. То есть мы иногда думаем, что Господь – это такая личность, которая примет нас такими, какими мы есть, любыми. Но Господь, Он примет только чистую преданность, чистую бхакти. Он примет нашу духовную частицу. Мы не сможем в духовном мире вот в этом теле быть. То есть там все просто будут, закрыв носы, ходить, потому что в духовном мире, даже на райских планетах, там, когда полубоги потеют, то распространяется ароматный запах, то есть их пот, он не пахнет. А мы все, как говорится, на санскрите называется это тело кукалеварам. Кукалеварам значит мешок с испражнениями, костями, мочой, жиром, костями и так далее. Кожа, она немножко скрывает, то есть наша красота, она не толще кожи. Стоит немножко какому-то прыщику появиться, и все, и уже нам неинтересно куда-то идти, на какое-то собрание, мы пытаемся это как-то закрыть. Ну, может быть, мужчинам и все равно, женщинам не очень. Поэтому мы несовершенны в этих телах, и, конечно, с нашими какими-то вредными качествами мы пока еще не готовы служить Богу, но нам даются реально люди, на которых мы можем, извините за выражение, тренироваться. Они нам посылаются, то есть и преданный, он видит, что любая ситуация, она универсальна. Любая ситуация в жизни универсальна. Из нее можно извлечь миллион уроков. Любая ситуация, которая посылается преданному, даже обычному человеку, она хочет его чему-то научить. хочет чего-то научить. Карма — это не какая-то жесткая вещь, просто получает человек последствия, грубо. Она должна ему чему-то научить. То есть терпению, смирению, независтливости, борьбы с гневом и так далее. На любой работе, в любой ситуации можно этому учиться. Но, как правило, нам тяжело это принимать от близких людей. Это вот то, что относится к принципу «никогда не забывать о Кришне». То есть это то, что я говорю, это принцип Варнашрама. Принцип Варнашрама – это служить людям, правильно? Брахмана служат, давая знания, кшатри они защищают общество, организуют там что-то, воюют, уничтожают негодяев, которые мешают брахманам. Вайши, они обращаются с деньгами, приносят продовольствие, так служат людям. Шудры, они служат своими руками физически, помогают всем трем высшим сословиям. Если мы возьмем четыре ашрама, там тоже все основано на служении. Брахмачари, они служат общине, то есть проповедуя там и распространяя книги, вдохновляя всех своим примером. Служат друг другу в ашраме, это тоже как семья брахмачари ашрам. Семейный человек, он служит своей жене, мужу, детям, родственникам, тоже. Тоже от него все требуют служения. Вашими так называется. Я делаю служение, да? Так же? Я совершаю служение. Но в семейной жизни это мы называем страшным словом обязанности. Ты обязан, ты обязана. То есть ставим вот эти условия, рамки. В действительности это тоже должно быть служение в конечном счете. Ванапрасха, он служит... Тоже служит обществу, начинает учиться принимать весь мир как свою семью. И саньяси, он уже служит всему миру. То есть считается, что его семья – это весь мир. И только в таком настроении, служении, избавившись от множества нехороших качеств, то есть мы можем продолжать свое преданное служение. То есть одно и другое. Есть люди, которые служат обществу, служат семье и так далее – но они не прогрессируют, потому что должно быть оба эти правила соблюдаться. Если мы берем только одну варнашему и не берем это правило, не добавляем туда Бога, то тогда мы нарушаем все правила, потому что это суть всех правил. Если мы берем только преданное служение и гнобим тех, кто рядом находится с нами, наших каких-то родственников, друзей, то тогда мы нарушаем второе правило. Потому что мы забудем о Кришне рано или поздно. Есть вайшнава-апаратха, есть джива-апаратха, оскорбление живых существ. Преданный не причиняет беспокойства ни одному живому существу. Хотя бы не причиняет беспокойства. То есть если мы не можем улучшить что-то, мы хотя бы не должны все испортить. А испортить можно все разрушив. То есть отношения строятся очень долго, но разрушить все можно очень быстро. Так во всем в принципе. В преданном служении тоже, то есть мы можем... совершать преданное служение, поклоняться Богу, но потом мы можем совершить вайшнава-апаратху. И все наше преданное служение покроется на много-много-много жизней, может покрыться. Вот по этой теме вопросы, пожалуйста.
Что если мы во время служения забываем о Кришне? Это служение засчитывается нам или...
Тогда можно вернуться к вопросу, что значит помнить о Кришне. Потому что помнить о Кришне – это не обязательно помнить о его форме, как мы иногда думаем. Как мы обычно представляем? Помнить о Кришне. Я представляю, Кришна, Радхарани стоит. Но это же не единственный аспект Бога. У Бога у него есть имя, мы можем помнить его имя. Господи, Господи. У Бога у него есть качества определенные, Бог милосердный. То есть и у Бога есть его наставление, и служение Богу, оно в принципе не отлично от него самого. То есть в принципе объясняется, если уже говорить о возвышенных вещах, то любая энергия преданного служения – это энергия Шримати Радхарани. Поэтому, выполняя преданное служение, мы помним о Боге. Есть такое правило простое. Когда вы, допустим, распространяете книги или занимаетесь каким-то служением, таким практическим, в котором вот так тяжело, может, все время помнить о Боге. То есть, если вы пуджари, то вы, естественно, помните. Вы переодеваете божества и так далее. Хотя тоже бывает, что Пуджари ему надо все успеть, и он думает об этих бусах, о благовониях, как порезать яблоки, как все успеть. Думать нужно до служения и после служения. То есть думать нужно до санкиртаны и во время санкиртаны. Когда мы сосредотачиваемся на самом служении, преданном служении, то это уже и является памятование о Боге. Мы его выполняем. То есть мы помним о нем. Просто другим образом. То есть вы встречаете человека, допустим, распространение книги, сейчас вот только марафон закончился, и для вас этот человек должен быть самым дорогим на всей планете и во всей вселенной. Понимаете? Только в этом случае мы сможем выполнить свое служение наилучшим образом. Мы сможем сосредоточиться на этом человеке и передать ему вот за эти несколько секунд какое-то желание. То есть вот это посадить ему вот это семя любви к Богу, маленькое. Желание служить. Служить Богу, получить этот духовный вкус. И тогда человек, он берет книгу. А если мы думаем о Радхе и Кришне и забиваем гвоздь, то, скорее всего, попадем по пальцу. Скорее всего. То есть нужно, нас попросили убрать алтарную, и мы занимаемся этим служением, мы думаем о служении. Это то же самое, в принципе. Четыре столпа религии. Это милосердие, чистота, правдивость. И что там у нас четвертое? Аскетизм. Если вспомнить самбанху, то какой-то основой знания, то говорится, что есть четыре йоги. Сати три – это два пара кали. И в сати-йогу были все четыре проявлены, столпа религии. То есть это уважалось в обществе, этим принципам следовали. В следующую йогу одна нога потерялась, потом еще одна, сейчас только правдивость осталась. То есть милосердия практически нету. Милосердие. Милосердие, что интересно, что Прабхупада объясняет, что его разрушает именно интоксикация. Что часто преданные путают. Если кому нужна цитата из книг Прабхупады, я могу привести. Потому что когда человек потребляет интоксикации, то его сердце ожесточается. Сколько людей убивает из-за наркотиков и прочее, в алкогольном опьянении. То есть, если вы посмотрите статистику, то большинство убийств, оно в алкогольном опьянении совершается, либо из-за наркотиков. Сердце ожесточается у людей. Аскетизм сейчас тоже не популярен. То есть, в чем стоит аскеза человека? Ну, кто-то, может, холодной водой обливается, или бегает вокруг своего дома в тренировочных с утра. Ну, тоже это сейчас. То есть, настоящий аскетизм, он... Прабхупада говорит, он, это как раз отказ от рыбы, мяса, яйца и так далее. Продукты животного потребления. И тоже кто-то преданный со мной спорил насчет аскетизма, что это относится к интоксикациям. И я говорю, что кто-то приводил в пример, что, например, яйца это не всегда убийство живого существа. Некоторые яйца не оплодотворены, но любая плоть, она относится к гуневерству, то есть продуктам гуневерства, очень тяжелым. То есть рыба – это вообще падальщик, который ест все подряд, что плавает. Там, где водоемы заражены, там, когда рыбу едят, там у всех страдают отравлением. Поэтому в Ману Самхите говорится, что тот, кто ест рыбу, ест все виды мяса. Хотя рыба считается, она ниже по уровню, чем даже растение. Но так как она падальщик, она и трупами питается, и каким-то все, что там гниет, перегниет, то толстую рыбу, он получает полный набор глистов. Чистота тоже сейчас... То есть к аскетизму относятся как раз вот посты. Почему мясоедение все относится? Потому что это воздержание от какой-то убойной пищи, тяжелой. И вообще, то есть где сейчас приняты посты. Ну, есть, в любой религии, конечно, есть посты, потому что религия – это пост и молитва, прежде всего. Человек должен как-то обращаться к Богу, и он должен как-то ограничивать свои чувства. Это, потому что это тоже витхи, яма и не яма. То есть, не яма – это молитва, а яма – это пост. То есть, воздержание от каких-то продуктов периодически. Аскетизм, что разрушает?
Что влияет на
аскетизм? Это можно понять из четырех принципов, что разрушает. То есть мясо, рыба, яйца разрушает. Когда мы едим мясную пищу, то... Я, честно говоря, уже забыл. Это уже было 16 лет назад.
Вообще, в принципе, как переедание является тоже, оно разрушает аскетизм. Ну, вот перенасыщение чувств.
Ну, это мы попозже поговорим немножко. Сейчас, а то мы от темы отклонимся. Чистота тоже сейчас не ценится сильно, то есть люди одевают чистую одежду, может быть, но чистоту тела не поддерживают. Как одна танцовщица приехала, индийская, известна, может, история для преданных, в Англию, она там танцевала, первый акт был, все хлопали, аплодировали стоя, настолько она хорошо станцевала, а второй акт она очень плохо танцевала, как-то без энтузиазма. Ее потом спросили журналисты, что произошло. Почему первая часть хорошая, а вторая какая-то грустная. Но она говорит, я просто пошла в туалет, я увидела, что люди, они пользуются туалетной бумагой. Вместо того, чтобы делать омовение. И ей так стало плохо, что ее просто стошнило. Поэтому, конечно, у нее энтузиазма не было. То есть чистота, она ее разрушает незаконные половые отношения. Незаконный секс. Это тоже сейчас, в принципе, далеко ходить не надо. Сейчас молодые люди, они считают, что это нормально общаться друг с другом. Поэтому остается правдивость. Сейчас как-то слово еще ценится, что ну ты же дал слово, надо держать. Про то, что поститься там, это как-то никто не укоряет друг друга. Что надо быть аскетичным, что надо быть милосердным. Ну ничего, там хорошая телочка, съем ее, как говорится. Я люблю пельмени, да? А что там пробует, говорит, я люблю шоколадку. Я люблю, значит, я не люблю ее, а хочу ее съесть. Это не любовь. Это называется привязанность или вожделение. Любовь – это желание служить. Вот такие четыре столпа религии. Еще вопросы? Есть простой ответ, что нужно просто продолжать следовать процессу, и процесс нас очищает. Есть более сложный ответ, о чем мы будем говорить завтра, скорее всего, как в процессе очищается наше сердце. То есть я сейчас сегодня хотел про методы поговорить, а завтра что происходит в процессе, в любом методе, в принципе, одинаково. Какой происходит процесс очищения сердца? Ну, вкратце скажу, чтобы вас удовлетворить, что... В истории про Яшоду и Дамодару мы получаем большой урок, что ей не хватало два пальца, чтобы завязать на животе Кришны веревку. Два пальца, они представляют милость Бога и наши усилия. То есть, если мы будем продолжать хотеть очиститься, занимаясь преданным служением, как я уже сказал, любовь выражается в действии. И если будет милость Господа, то тогда наше сердце очистится. Если еще глубже сказать, то если вы читали источник вечного наслаждения, сейчас он называется Кришна, да, верховная часть Бога, то там описываются демоны, которых убил Господь. И Бхактион Такур, один из наших духовных учителей, он описывает в одной из своих книг, я не помню точно какая, он описывает, что каждый демон олицетворял определенную вот эту нечистоту сердца, или анартху мы называем. И только Господь может ее уничтожить. Сами мы, поднатужившись, не сможем, к сожалению. Наши усилия должны в определенной сфере проявляться. Мы не можем просто стиснуть зубы, сжать кулаки и перетерпеть какую-то анарху, к примеру. Ее только Господь может устранить в основном. Но какие-то вещи мы можем сами преодолеть. Еще вопросы? Нету, да? Сейчас тогда я перечислю, какие есть методы достижения Бога. Это 9 основных процессов. Может быть, кто-то из вас знает о них. Но, как оказалось, в результате сдачи тестов на инициацию, причем уже преданно готовится стать представителем гуру Парампары, они не знают 9 процессов и не могут описать, что из них себя представляет. Их приводит Прохлад Махарадж в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Я их сначала перечислю, потом расскажу в общем, потом в частности. Первый называется «Слушание» на русском. На санскрите называется «Шраваном». Шраваном. Второе – «Воспевание». На санскрите «Киртаном». Третье – «Памятование». На санскрите «Смаранам». Четвертое – «Падасеванам». Четвертое называется «Служение стопам». Что очень пугает людей, ну, когда мы им рассказываем о сознании Кришны. Когда они видят фотографии со стопами, особенно с омовением, называется падасеваном. Следующее арчанам, на русском поклонение божеству. Поклонение божеству. На санскрите арчанам. Шестое. Вознесение молитв. Ванданам. Следующее. Служение в качестве слуги. Дасьям называется. Дасьям. Служение в качестве слуги. Такая немножко тавтология получается. Потому что это все служение, но здесь я потом скажу, что, в чем смысл. Восьмое – это служение в качестве друга. Я друг Кришны. У нас так называют в жаргоне. Те, кто ничему не следует, но ходят на программу «Друг Кришны». Сакьям. Сакьям. Извиняюсь за почерк. И полное предание, 9. Полное предание. Не передание, а предание. Атма неведанам. Шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасям, сакьям, атма неведанам. Слушание, воспевание, памятование, служение стопам, поклонение божеству, вознесение молитв, служение в качестве слуги, служение в качестве друга, полное предание. Записали? Кто-то не записывает. На корочку. То это 9 основных процессов преданного служения. Помимо них есть еще дополнительные. То есть в нектаре преданности приводятся 64 вида преданного служения. Большинство из них подпадает под какие-то из них. Большинство подпадает. Шрила Прабхупада говорит, что преданный может следовать всем процессам преданного служения или может следовать одному. Если даже следовать одному правильно, хорошо, то можно достичь совершенства. Есть тому примеры. В Шраванам достиг совершенства Махараджа Парикшит. Тот, кто слушал Шримад Бхагаватам. Некуда писать. В воспевании достиг совершенства приводится пример Шукадевы Госвами. В памятовании, кто знает? Прохлад Махарадж. Прохлад Махарадж достиг. Все время имитировал на Господа Кришну. Он даже не знал, что Нарисимхадев придет. Он был преданным Кришне, на самом деле, объясняется. Но это уже, да. Отойдем сейчас от темы. Пада Севанам достиг совершенства, достигла Лакшми. Она все время массирует стопы Господа. Уж у нее, она только этим и занимается, вечность. Массирует, массирует, массирует. Если вам не скучно будет, то, в принципе, можете тоже достичь. Поклонение божеству. Кто достиг совершенства? Махараджа Притху. 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 В 4-й песне Бхагаватам описана история его, второй части. Вознесение молитв. Кто достиг совершенства? Акрура. Царица Кунти тоже очень хорошо возносила. Приводится пример Акрура. Служение в качестве слуги. Кто достиг?
Хануман.
Да, Хануман. Как Гурукули, да? Служение в качестве друга. Арджуна. И атманеведанам. Махараджа Амбариша. То есть, если вы захотите узнать этих личностей, следовать по их стопам, то вам нужно изучить их жизнь, изучить их, там, допустим, молитвы или медитировать на Лакшми. Там, это уже такой процесс творческий в каком-то смысле для нас пока что. Когда мы, конечно, поймем свою изначальную природу, то будет все по-другому, уже будет понятно, чем будем заниматься. Потому что кто-то из вас в духовном мире только делает, что кипятит молоко для Кришны. Как, например, Наратамда Стакура, его было служение основное. И нам это не будет надоедать. Кто-то всю жизнь служит как пуджари, кто-то киртана поет. В принципе, нет проблем. Но на нашем уровне можем выбрать любой из них. Но последние три относятся к сложным видам преданного служения. К сложным. Ими могут заниматься только очень возвышенные личности, чуть ли не освобожденные. Когда мы дойдем до них, вы поймете. По этому списку вопросы есть? Все поподробнее потом, просто по списку пока что. Нету, да? То есть это основные 9. Когда мы их разберем, я вам расскажу про 5 самых могущественных, чтобы у вас волосы дыбом встали прямо здесь. Что у Маты же будут проблемы с прической. И есть еще 64 вида преданного служения, которые описаны в нектаре преданности. В принципе, это можете домашнее задание просто посмотреть и подивиться. Так, мы начнем с первого. Что его стер? Шраванам. Первый Шраванам. Слушание. Фактически для нас первые два преданного служения, они являются основными. Большинство преданных следует именно им. И Шраванам, это переводится как слушание, То есть слушание чего? Все люди что-то слушают. И вопрос в том, что мы должны слушать, чтобы это было преданным служением. В Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто изучает это знание, Бхагавад-гиту, он поклоняется мне разумом. То есть это поклонение. Если мы слушаем, это поклонение. Уже. Поэтому, если алтарь открывается во время лекции, кланяться не нужно, потому что вы уже кланяетесь. Поклонение – это не обязательно вот сгорбливаться, разбивать лоб об пол. То есть поклонение – это настроение определенное. В действительности в поклоне, поклон называется панчанга пранам и шаштанга пранам. То есть поклон обычный, когда вот мы кланяемся, просто на колени встаем и головой коленем туда вот. И когда полностью как палка. Да, кто-то уже упал, я думал. Поклонник показывает. И там описывается, что и один из поклонов, а там пять частей кланяются. Стопы, голова, руки, колени и ум. Ум склоняется. Поэтому слушание – это поклонение разуму. То есть и слушание – это первое служение, которое нужно совершить в основном. Мы практически все его совершили. То есть это первый шаг на пути к самоосознанию, первый шаг. На пути преданного служения. ПСФ. И нам необходимо слушать регулярно. Регулярно слушать. Что же нам слушать? В основном сюда относится слушание лекций по Шримад-Бхагаватам и по Бхагавад-гите. Шивапрупада вел для нас утренние лекции по Шримад-Бхагаватам и вечерние по Бхагавад-гите. Получается такой вайшнавский бутерброд. Потому что Шримад-Бхагаватам изучается утром. Почему утром изучается Бхагаватам? А почему лечь? Почему нужно легче воспринимать Шримад-Бхагаватам?
Сложнее.
Да, потому что Бхагаватам сложнее Бхагавад-гиты. Поэтому слушают утром на свежую голову, а вечером Бхагавад-гиточку. Либо читаем Чаритамриту. Также сюда относится слушание святого имени. Некоторые преданные сидят на киртане и не поют. Они шраваном занимаются. Одного преданного, я помню, спросил, что Шришна Прабху приезжал, читал семинар какой-то и спрашивал, кто каким служением занимается, как его зовут. И один преданный сказал, я занимаюсь шраваном киртаном. В принципе, все были довольны. И в шраванам есть один очень большой плюс. Я вам открою большой секрет, о котором вы, наверное, нигде не слышали. Для тех, кто ходит, он не узнает. Сейчас он идет. В шраванам практически нет оскорблений. То есть этот вид преданного служения, его в каком-то смысле безопаснее всего совершать. Потому что то, что мы понимаем или не понимаем, это вообще не важно. Если вы сейчас ничего не понимаете, это совершенно нормальная ситуация. Это даже не от нас зависит, может быть. То есть мы стараемся внимательно слушать, но наше понимание зависит от нашего уровня просто. Какие-то вещи могут мимо нас просто пролететь. Шива Прабхупада ходил на лекцию своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати, и он говорил потом, что он ничего не понимал в его лекциях. Но он внимательно слушал, пытался понять. Конечно, можно совершить какую-то ошибку, грубо спиной сесть к лектору, но это уж совсем как-то. Там по телефону разговаривать. Сейчас такая проникает майя, как говорил Аиндра Прабху, что майя проникла в храм. Кришна Баламандир в виде сотовых телефонов. Звонки, и все время говорят на лекции, выключите звонок, выключите телефон, поставьте на беззвучное. И все равно думают, мне никто не позвонит. И вдруг во время лекции звонок, и вся лекция сразу, лектор очень сильно сбивается. Поэтому здесь меньше всего можно слышать оскорблений. Это значит, что нужно много слушать, 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 слушать. Так наше сердце будет очищаться. И мы можем достичь према-бхакти, прайоджаны, просто слушая. Ну, скорее всего, нам захочется что-нибудь сделать. Но тем не менее, этого достаточно. Слушание. По слушанию есть вопросы?
Какие еще оскорбления быть во время слушания?
Ну вот я даже не могу придумать какие. То есть очень мало. То есть главное внимательно слушать.
Если вот как раз страдает внимательно.
Даже если невнимательно, тогда мы просто сидим как гриб. Просто сидим и все. То есть Гасай Махараш объяснял, что лектор, допустим, получает 100% благо от лекции. Тот, кто задает вопросы, получает такое же благо, как и дающий лекцию. Поздравляю. Тот, кто просто внимательно слушает, получает 70%. И тот, кто просто сидит, получает 50%. В принципе, тоже неплохо. 150, половину.
Когда мы начинаем анализировать что-то, часто возникает недоверие или какие-то сомнения. Это не оскорбление?
Нет, это не оскорбление, потому что мы всегда будем думать то, что соответствует нашему уровню. Мы всегда что-то будем, мы не можем заставить ум не думать, но мы должны говорить то, что соответствует правилам культуры в данном месте.
Чтение джапы во время лекции является оскорблением?
Ну это уже как неуважение к лектору. Зачем туда пришел? То есть... Это наблюдается, да. Не так много, конечно, преданных этим занимается. Не половина зала, это было бы слишком. Все читают джапу, пришли на лекцию. Это похоже, как Адмадатта Прабху, он говорит, что он приехал в Австралию в храм, его просили дать лекцию, он пришел, и только диктофоны стояли с кнопкой. Но он прочитал лекцию, на следующий день он пришел, включил магнитофон и ушел. Тоже стояли магнитофоны, они записали... И он свою лекцию записанную дал послушать. То есть это больше даже, это просто бескультурия наша. То есть мы не уважаем лектора. То есть он говорит, мы слушаем. Но когда мы занимаемся чем-то своим, то есть если мы приходим, играем в компьютерные игры, например, или мы даже читаем джапу, или мы читаем свою книгу, я видел такие тоже. То есть пришел на лекцию, он читает, сидит книгу. Зачем? То есть это нужно умудриться, конечно, но так как мы... Люди не очень воспитанные, может быть, в плане Кали-юги, да, нашего воспитания западного, то мы иногда вот так думаем. Патит Павлам Прабху говорит, что я на какие-то приезжаю, в какие-то страны, и там принято есть во время семинара. И люди едят, такая интересная лекция. Спасибо. Некоторые вот в Америке там принято где-то ноги на стол класть, например, и они слушают лектора, то есть не встают, когда он заходит. Это, конечно, оскорбление, да. Но это уже надо, это самое. Это уже без культуры больше. Больше к культуре относится, да. В принципе, тоже, да, как оскорбление. Поэтому нельзя чем-то другим заниматься. Гопал Кришна Госвами, его спросили, что такое внимательный джапа. Он сказал, это не заниматься ничем другим. Это уже к киртанам относится. То есть мы воспеваем святое имя, слушаем. И даже если мы не можем внимательно слушать, это не так важно на нашем уровне. Потому что нам тяжело сосредоточиться. Но то, что в наших силах, это не заниматься ничем другим. То есть быть сосредоточенным на этом процессе. Вот в чем смысл. Процесс будет работать, когда мы на нем сосредоточены.
А когда проявляются вот плоды наших, неуважения нашего?
Могут сразу нас с лекции попросят уйти.
Совершили оскорбления, да? Они могут проявиться в этой жизни или в следующей? Или они разделяются? Или они как-то сразу проявляются? Или позже?
Что касается преданного служения, то здесь есть разница. То есть недавно был месяц с Картикой, мы как раз были преданы, ездили некоторые в Святую Дхаму, и там духовный учитель, мой духовный учитель, он объяснил, почему в Святой Дхаме сразу приходят последствия за оскорбление? Говорится, что там все усиливается. Усиливаются и хорошие плоды от преданного служения, и оскорбление усиливается. Для чего? Чтобы преданный сразу понял свою ошибку. Сразу. Поэтому в преданном служении Кришна очень милостив, и он сразу приходит реакция очень быстро. Ну, все, конечно, относительно, но в этой жизни, как правило, все приходит. И, как правило, в этот же день приходит. Чтобы мы успели не забыть, что мы совершили, и исправились. Поэтому есть разница между грехом и апарадхой. Адмадатта Прабху, он объяснял эту разницу. Потому что грех, он не связан с Богом. просто съел мясо, к примеру, там, согрешил, может прийти в следующей жизни реакция. Либо если очень большая угрокармическая деятельность, когда очень много убивают животных, те, кто на скотобойнях работают, они там долго не работают. Они либо с ума сходят, либо теряют конечности. То есть, когда очень сильная деятельность, либо благочестивая, либо грехон, то приходит реакция сразу. А так, как правило, в следующей жизни или еще в какой-то... Но в преданное служение приходится как можно быстрее, чтобы мы быстрее смогли исправиться. Поэтому оскорбление вайшнавов, оскорбление Бога, оно, в принципе, есть какой-то в этом даже плюс. Если человек ничего другого не совершает, он соприкасается с трансцендентным, он получает реакции, но он и получает трансцендентную долю. Пурнанчандра Госвами приводил пример с человеком, который встречал санкиртанщиков и рвал книги. Потом шел на следующую сторону улицы, общался тоже, говорит, вы же говорите подарок, подарок, не подарок, и рвал книгу. И потом он стал гуру Искон даже, преданным гуру Искон. То есть он так соприкасался с преданными, даже таким образом. Есть много историй таких, до смешного просто. Совершалась аппаратха, но так как эта аппаратха, она связана с преданным или с Богом, или с книгами, то он получает милость. Мы распространяли эти книги, но где эти книги будут читаться? Это же как божества, книги священные. Раньше их писали от руки, хранили на алтаре. Им пуджу проводили. Сейчас появилось печатное производство, но трансцендентность книг нисколько не уменьшилась из-за этого. Но люди их читают в туалете, например. Мы же не знаем, где они будут читать. Но так как они читают, они, может, мясо ели, потом взяли за эти книги. Они получают благо, милость. Они страдают за свои оскорбления, но потом мы страдаем за свои оскорбления, но потом мы исправляем, но получаем эту милость. Один тоже из преданных спросил Бхакти Дипурна с вами про Шалаграма Шилу. Может быть, кто-то из вас знает. Одно из форм божества, которому очень сложно поклоняться, может быть, не все могут служить. И он спросил, если столько можно оскорблений совершить в поклонении Шалаграма Шиле, может быть, мне тогда отказаться? И Махарадж сказал, оскорбление временное, а благо вечное. Оскорбления уйдут, и милость останется. Это не значит, что нужно осознанно совершать оскорбление. Это значит, что оскорбления мы совершаем, но милость-то тоже получаем. Мы не должны осознанно их совершать. Вот что важно.
А
это
оскорбление?
Руку поднимать, руку.
А какие бывают уровни слушания?
Уровни слушания... Внимательнее, более внимательнее. Я не встречал описание видов слушания. В некоторой преданности приводится описание слушания об играх Господа, о качествах, имени и деяниях. Четыре формы. В некоторой преданности. Вот в курсе Бхакти-шастры это разбирается. Поэтому я говорю, что в нашем случае это слушание Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиты прежде всего, лекции, там, каких-то семинаров духовных учителей, может быть, духовные темы, на тему Бхакти. И также сюда относится слушание святого имени. Общение с преданными.
Спасибо большое. Если оскорбление нанесено, незнание не освобождает от ответственности, а если оскорбление нанесено, преданный человек обычно нанес, но не знал об этом, имеет ли оно полную силу, и получает он такое же оскорбление, силу оскорбления от того, кто... наносит специально и не специально.
Шримад-Бхагаватам Шукадева Госвами рассказывает Махарадж Парикшиту про адские планеты. Читали? Пятую песню Бхагаватам. Там он объясняет Шукадева Госвами, что в зависимости от осознания грешником его греха может быть, соответственно, тяжесть наказания. Даже это мы видим в современном законодательстве. Если преступник раскаивается, ему могут 2-3 года скостить. Поэтому если оскорбление совершается осознанно, приходят тяжелые плоды. Если неосознанно, то меньше. Но все равно приходит. Незнание закона не освобождает от ответственности.
Осознавший себя душу. Как вы, что вы думаете?
От осознавших мы слушаем, мы читаем комментарии про упады и пытаемся их объяснить. Если есть, конечно, вероятность, что мы какая-то будет спекуляция, но мы надеемся на то, что наше руководство Ятры, оно отбирает осознавших лекторов, ну или что-то, которые сильно не отклоняются, то есть от истины. Потому что Это еще огромная милость, что мы такое получили общение. Прабхупада говорит, что Нарада Муни, когда он был в одной из жизней сыном служанки, ему повезло услышать, как великие личности Бхагавата, они обсуждают науку о Бхакти. Ему повезло. Нам периодически везет, у нас здесь столько духовных учителей приезжает, мы можем слушать. Но чтобы не забыть, нам иногда зачастую нужно просто напоминание. Просто напоминать простые вещи. Сейчас вот мы проходим простые вещи. Кто-то из преданных пришел сюда, кто в принципе это уже давно знает. Но иногда не хорошо освежить что-то, вспомнить простые вещи, что я не это тело и так далее. Потому что это периодически забывается. Чем хорошо, например, иметь детей? Тем, что дети, они спрашивают простые вещи у родителей. И им приходится снова все объяснять сначала. Они уже там, у них там бизнес, там и куча всего там. Какие-то возвышенные кроссворды они решают. Но детям нужно простые вещи объяснять. Это что? А почему ты разозлилась? А почему ты это? А почему то? И это очень сильно помогает снова этот фундамент укрепить. Фундамент нужно периодически укреплять. Поднимать его. Знаете, да? У кого есть, может быть, дача, вот мы... У моих родителей есть дача, и она через несколько лет она села. И фундамент снова надо было поднимать и немножечко подправлять. И иногда он оседает, когда мы впадаем в какие-то возвышенные вещи. И это могут напомнить начинающие преданные, даже обычные люди на улице. Когда мы распространяли книги, я думаю, вам встречают люди, которые вам говорили, что ты не гордись вообще, тебе что, деньги нужны? Ты здесь думаешь, самый главный на улице. Ну, то есть, всякие обидные вещи говорят, как правило. Из-за чего преданные боятся книги распространять? Потому что люди обидные вещи говорят, да? Всякие, нехорошие. Оскорблять могут. То есть, вы для них просто сектант, который продает деньги, книги, хочет деньги ваши забрать.
Должен ли преданный предлагать свое слушание аудитории, и должен ли лектор предлагать свою лекцию божеству Кришне?
Это уже эзотерические вещи. Я думаю, это вы сможете объяснить.
Предлагаем Кришне. Значит, и слушание мы тоже должны предлагать Кришне. Да, по идее.
Да, но я так понимаю, что мы в процессе уже и предлагаем. То есть мы говорим, это уже есть само жертвоприношение. Ну да, я только так это понимаю. Возможно, что есть более глубокое объяснение, как это происходит. Потому что у нас процесс, он не отличен от цели. Если человек занимается, например, карма-йогой, делает там массаж или катается на велосипеде, сейчас пойду из примера, то это не является преданным служением. Но плоды он может отдать Кришне. Он поехал, поездил на велосипеде, и он почувствовал себя здоровее. И он говорит Кришне, теперь я более здоровее, и я буду еще больше тебе служить. То есть сделали массаж кому-то, и вы почувствуете, что ваше сердце, оно немножко размягчилось, почувствовалось какое-то сострадание. И это мы предлагаем Кришне. Там в комментариях к 26-му тексту, 27-му тексту 9 главы, там наши ачарьи, они объясняют, что есть разные типы карма-йогов. Одни предлагают до, другие после совершения действия, а некоторые во время. То есть там они даже по-разному называются. Некоторые вначале предлагают, я сейчас это сделаю для тебя, Господь. И потом делаю, забывают уже даже. Но они вот сначала вспомнят, некоторые потом предлагают. А здесь уже сам процесс, это уже яги. В принципе, мы уже получаем то, что мы делаем. Как некоторая преданность объясняется, что когда... человек жертвует деньги на духовную деятельность, это его служение. Сейчас он совершил. Но потом, когда уже на эти деньги что-то делается, это уже не его служение. Это уже служение тех людей, которые делают. Со Шравном немножко разобрать, да? Ну, я думаю, что здесь можно целый семинар прочитать, конечно. К нему надо подготовиться. Поэтому... есть что развивать. Второе – это воспевание киртаном. Наше движение называется санкиртаном. Это рекомендованный метод в наш век, самый могущественный воспевание. Нектары преданности, там описывается несколько видов воспевания. В принципе, лекции по Шримад-Бхагаватам, когда лектор говорит, это его воспевание. То есть я сейчас воспеваю в какой-то степени. Можно воспевать, прославлять форму Господа, его качество, его деяния. Но самое могущественное, как объясняет Джива Госвами, это воспевание имени Бога. Это самое могущественное и с киртаном. Чем мы, в принципе, и занимаемся. Про это мы потом отдельно еще поговорим. Про самую могущественную форму преднослужения киртан как раз в ней входит. Воспевание святого имени Бога. Здесь есть 10 оскорблений при воспевании. Я сейчас не буду их перечислять. Нектар преданности, посмотрите 8 главу первой части. Первая часть, 8 глава. Там описано оскорбление божества и потом оскорбление святого имени. Потому что разбирать их, это целая лекция на 40 минут. Мы сейчас не успеем. Но пока эти оскорбления присутствуют, мы не сможем получить полное благо от воспевания. И Прабхупада говорит, что единственное правило в этом случае – это просто продолжать воспевать. Мы должны избавляться от оскорблений, по возможности сначала мы должны их узнать, потом уже с ними бороться. Они совершаются между воспеваем, а не во время. Я раньше думал, какие оскорбления я совершаю во время воспевания. То есть там, если вы почитаете, если кто узнаете, то есть оскорблять преданных, допустим, там четками их бить по голове, и что, я не знаю, считать именно полубогов, как Шива или Брахма, такие же могущественные, как и мы, Вишну. Неполноценное указание духовного учителя считать обычным человеком, ну и так далее. То есть они совершаются между. Наше сердце из-за этого оскверняется, и то есть, мы не можем успевать. Потому что преданные, они, мы участвуем в санкиртане, поэтому если мы оскорбляем преданных, мы не можем быть участниками в этой яге в полном смысле. Если мы считаем имена Шивы или Брахмы такими же могущественными, как имя Вишну, или Хари Кришна, да, имя Кришны, то тогда мы тоже оскорбляем святое имя, потому что мы принижаем его значение, его могущество. Если мы оскорбляем Писание, которое описывает святое имя, как мы тоже можем воспевать? Если мы считаем, что это все плод воображения, преувеличения, что там человек, повторив святое имя, он избавляется от такого количества грехов, которые он даже не может совершить. Как это вообще возможно? Мы еще даже их не совершили, а мы уже от них избавились. Но такова слава святого имени. Ну и так далее. То есть почитайте, там 10 оскорблений. А правило самое главное для нас, это, как я уже сказал, самое могущественное, это воспевание имени Бога. И в наш век это именно санкиртана, самый могущественный способ киртана. Совместное воспевание, совместный киртан. Сила в этом. В этот век не рекомендуется джапа-марафон, то есть как основной метод. Это тоже воспевание, но именно в этот век говорится, что санкиртана, совместное воспевание святого имени. Поэтому сегодня как раз состоялось вот это жертвоприношение. Да. И вот преданные получили свой плод в виде любви к Богу, духовного вкуса. Вопросы по киртанам? Первая часть, 8 глава. Нектар преданности. А я что сказал? Нектар преданности, да. Еще в Бхагаватам второй песне приводится, но я точно не помню где.
Извините, пожалуйста, что я понимаю, что вы не хотели. Нет времени просто рассказывать. Не давать собственное толкование святого имени Господа. Не давать собственное толкование. То есть авторитетным является только тот толкование, и другим можно говорить, то, которое дал Шрила Прабхупада, да?
Да, о чем вот и преданный спрашивал, что мы должны слушать от осознавших себя душ. То есть если мы не осознавших себя души, но если мы передаем то, как мы услышали о святом имени, то это будет благо для всех. И для него, и для слушающих. Потому что есть много всяких интерпретаций, какие-то эзотерические объяснения, что там какая-то защитная мантра, она дает какое-то здоровье, или она там не настолько могущественная. Я, честно говоря, сильно не сталкивался с какими-то спекуляциями, но есть вот эти всякие апасампрадаи и всякие-то эзотерические течения, где описано там, что Хари Кришна это там, допустим, я читал, что это какой-то священник православный написал, это переводится как черная благодать. Кришна черный, Хари это благодать, черная благодать. И мне так это запало, честно говоря, я вначале об этом читал. И я читал мантру и представлял, Кришна там с какими-то клыками сидит, думаю, Господи, какая-то благодать черная. Есть одно сокровенное описание, почему Кришна черный, темного цвета. Потому что темный цвет, он все поглощает. Кришна принимает любое служение. Он не отражает его, не отвергает, принимает все, любовь всех живых существ.
Это воспевание должно проходить, как Шрила Прабхупада говорит, мы должны петь только авторитетные киртаны. А если киртанья поет свою мелодию, является эта мелодия авторитетной, если он не осознавший себя полностью душа? У него он на пути к бхакти, но еще не до конца развит.
Мелодии не бывает ни авторитетной, ни авторитетной. Мы не музыканты. То есть это... Если кто-то является музыкантом, ему, конечно, режет периодически. Или певцом. Да, есть у нас певцы здесь? Есть. Этот фальшивит. Мне вначале так говорили, что я ужасно пою. Что-то преданный не должен петь киртаны. Ну вот, он мне не сказал, я продолжал петь. Поэтому тут в мелодиях нету никакой. Главное, чтобы мантра, она повторялась правильно.
На примере, человек, который в начале пути может воспевать и вести киртан, или все-таки лучше тому, кто уже более давно практикует?
Как правило, это должны определять преданно, если на программе кто-то хочет попеть. То, я думаю, Видаш Шурми Прабу, он не всем разрешит петь киртан. Надо на харинаму походить, годик, инициацию может получить. Да, действительно, есть такое описание, что нельзя слушать киртан каких-то материалистов или сахаджи, там, потому что это подобно тому, как молока коснулась змея, змеиный яд. То есть молоко очень вкусный продукт, но если змея его попила, то тогда это молоко становится ядовитым. Поэтому мы не должны слушать каких-то имперсоналистов, майявади. Но в нашем обществе искон, как все чистые преданные, Прабхупада говорил. Его спросили, сколько у вас чистых преданных? Прабхупада повернулся к своему слуге и говорит, сколько у нас в Лос-Анджелесе? 300. А сколько у нас в Нью-Йорке? 200. У нас 500 чистых преданных. Шри Прохлад Прабху, он объяснял эту разницу. Есть чистый преданный, есть чистый беспримесный. Потому что чистый, это значит, что у нас чистая цель. Мы хотим прямо, мы хотим удовлетворить Бога. Мы не хотим здесь получить квартиру у Бога, да, к примеру. Ну, может быть, нам неплохо было бы иметь квартиру, но это не цель наша. Потому что что нас здесь может держать? Престиж какой-то или что? То есть мы сюда приходим, здесь приходят иногда люди с высшим образованием, с двумя-тремя, и здесь это вообще как-то не учитывается. Возраст там, все, ты, дедушка, сиди, слушай, как молодой там бакта 30-летний дает лекцию. Не принимается в расчет сильно. Здесь принимается духовный уровень. Поэтому здесь могут быть такие амбиции, что я хочу какого-то положения получить, уважение. Но так, что прямо такие киртанисты были, которые какие-то были майявади, это я не знаю.
Я имел в виду человека, который ведет киртан на ранних стадиях. Не совершает ли он оскорбление и не получают ли все остальные, кто воспевает имя с ним, нечисто получается оскорбление?
Нет, не получают. Какие-то оскорбления, конечно, он совершает, но он же старается, и все стараются. То есть в процессе яги, допустим, там присутствует 4 жреца. 4. И один из них, он все контролирует. Даже если совершается какая-то ошибка, он ее исправляет. Что касается вкушения прасада, например, если отойти от темы немножко, чтобы понять этот принцип, то, как объяснил Бану Свами, что состоит из 4 частей. То есть могущество прасада, того, кто готовит, кто предлагает, кто раздает больше всего и кто вкушает. И даже если готова неквалифицированная личность с оскорблениями, опять готовить, к примеру, кто готовил каждый день, может быть, тяжело, да? Опять готовить. Кто предлагал пуджари там, в полуумрачном состоянии, потому что он не спал там, спал 2 часа. И тот, кто раздает каким-то, в основном, что начинающие преданные раздают, хотя должны раздавать... возвышенно осознавший себя душа вайшнава. Но если вкушает чистый преданный с правильным пониманием, то этот прасад он принимается как яги. То есть Господь, Он даже так и говорит, что я наслаждаюсь больше всего через языки браманов, которые вкушают эту пищу. Или если кто раздает, допустим, с правильным сознанием, то есть тоже он очищает. То есть у нас же совместный процесс. Иначе мы так можем еще больше аппарат совершить. Мы слушаем киртан и будем думать, оскорбляет, этот получает. А сами мы, конечно, должны себя считать самыми падшими. Мы поем в таком состоянии, что ну вот что я могу вот спеть. То есть здесь мы можем быть, да, действительно петь как супермены. Может быть не здесь, но в какой-то маленькой намахате, где присутствуют какие-то новые люди или бабушки, дедушки сидят. Может быть мы там будем героями, да. Но вот если мы, я помню, у меня был опыт, что я пел в Вриндаване, меня просили в храме Наратамдас Такура спеть. Как-то так получилось. И я пою, эти бабы же сидят, мне подыгрывают. Ужасное состояние. И там я очень сильно молился, чтобы как-то порадовать их. Потому что это было какое-то позорище. Поэтому тут другая сторона. Мы можем, да, совершить оскорбление, если мы так будем думать. Мы должны верить Прабхупаде, его представителям GBC, руководству, что они за этим следят и что у нас здесь все нормально. Иначе нам придется контролировать весь ИСКОН. Просто мы будем думать, что это совершает это оскорбление. У нас должна быть вот эта вера. Мы не можем все проверить. Это невозможно все проверить. Нам придется стать тогда президентом Ятры. И когда мы станем, мы поймем, что я тоже не могу все это охватить, огромную Ятру питерскую.
Братья, мы с вами, он запретил вот петь Шри Прабхупаде определенные мелодии там на Харе Кришне даже. Чем это может быть?
Он говорил наше настроение.
Но я думаю, что не очень культурно на публичной лекции обсуждать каких-то имена конкретно. То есть, если вы задаете вопрос без имен, на лекции я слышал, преданные говорят. А так получается, кто-то сейчас начнет плохо думать о Шри Прабхупаде, правда? Или об Индраде Насваме, может быть, если он любит Шри Прабхупаду. Так вот тоже бывает. Следующее это смаранам или памятование. Это уже посложнее преданное служение, чем предыдущее. Если для шравана не нужно почти никакой квалификации, и для киртана просто повторять то, что вы услышали, то смаранам уже требует определенной квалификации. То есть это не просто какая-то память, развитие памяти зрительной. Я думаю, кто-то из вас может проходить. Я проходил курсы тренировки памяти. Там зрительная память тренируется, объемная, цветная. Но это не то, что имеется в виду. Если много слушаем и воспеваем, кто к нам приходит, вот это нитит ясан, как Ачьютат Махапрабху объяснял, помните? Вчера он объяснял как раз, что вы слушаете на какую-то тему много, допустим, про святое имя, слушаете, кому-то рассказываете, обсуждаете, и потом вам приходит в какой-то момент реализация. Вам западает это, и вы начинаете об этом думать. Эта мысль живет в вашем уме, и потом она реализуется, приходит понимание. И вы, естественно, помните об этом. В чем для нас сила бхакти-йоги в этом плане? В том, что на эмоциональном уровне гораздо легче помнить о Боге. То есть бхакти, она дает эмоции. Есть одна история про Акбара, царя мусульманского, который сидел, читал Коран на берегу реки. Пробежала мимо женщина легкого поведения, и она оттолкнула книгу, Коран выпал из его рук. Ну а дальше побежала, не успела ее поймать. Когда она вернулась уже спокойно, он приказал страже схватить ее и повесить. Потому что она оскорбила Коран, выбила священную книгу. И он спросил ее, а куда ты бежала так? Я бежала к своему клиенту. Тогда он еще больше разозлился. На толстой петле удавить. Но она сказала, хорошо, я готова принять твое наказание. Но у меня один тебе вопрос. Кто был более сосредоточен, я или ты, читавший свой Коран? И тогда он понял, что она была более погружена, потому что она подключила эмоции. Поэтому, когда у преданного пробуждаются эмоции по отношению к Богу, духовные эмоции, к божеству какому-то или к преданному, то для него смаранам она тогда и проявляется больше. Есть разные уровни смаранам, они подробно разбирается в курсе Бхакти-шастры в «Нектаре наставлений». Можете сами посмотреть. По-моему, это 8-й текст «Нектар наставлений». Там объясняются эти уровни памятования. Периодическое вспоминание о Боге, сосредоточение на какой-то форме Бога, медитация, самадхи и так далее. То есть для нас важно то, что мы должны, все, что мы делаем в преданном служении, мы должны совершать с настроением слуги, как я уже говорил в начале, да, с настроением слуги, и мы должны совершать их, стараться с пхавой, включать в свое сердце. Бхакти Бринговинда Свами, он говорит, что при воспевании святого имени нужно соблюдать 3 П. Ну, на английском. Поза, правильно сидеть прямо. Pronunciation, произношение. Правильно произносить каждое слово. Харе Кришна, Харе Кришна. Некоторые преданные даже так вот помогают себе. Один преданный, я помню, он даже делал специальную гимнастику для лица, наверное, 5 минут. И так, и так. И потом у него просто каждое слово слышно, все. У нас с утра иногда заплетык языкается, и мы вот не можем произнести четко. Иногда полезно взбодриться, помыться с утра хотя бы. Уже будет какая-то бодрость, может быть, лучше воспевать. Есть какие-то, да, такие вторичные методы, которые помогают. Но нужно четко произносить имя. Иначе тоже процесс не будет работать, если мы там наполовину произносим, половину Харе Кришна мантры стараемся вроде. В этом тоже бхакти проявляется. Внимательность, потому что каждое имя, у него есть свое значение в мантре. Каждое имя имеет свою силу и могущество. Есть общее объяснение Харе Кришна мантры, а есть про каждое слово. Про половинку мантры, вторую половинку, и каждое даже вот Харе и Кришна, и даже второе Харе, у него есть другой смысл. Но это уже такие эзотерические вещи, разные ачарьи их описывают. Сейчас много литературы по этому поводу появилось, и преданные ударяются в такие возвышенные вещи, но в действительности это предназначено для более возвышенных преданных. В противном случае получается такая вот дешевка сахаджи. Мы начинаем медитировать, и мы представляем себе, как я танцую с Кришной, или еще что-то. Для нас Прабхупада перевел Харе Кришна мантру как «О Кришна, его энергия, пожалуйста, о Рама, пожалуйста, займи меня преданным служением». Займи меня преданным служением. Поэтому, да, и третье – это prayers, молитва. Мы должны сердце включать свое. То есть внимательная джапа – это значит слушать то, что мы повторяем. Но внимательность, она не может быть просто внимательность. Внимательность к чему-то. То есть внимательность – это среда, в которой развиваются наши какие-то отношения с Богом в данном случае. То есть мы внимательно слушаем Святое Имя, мы думаем о Кришне, кто-то думает о каком-то служении. Но тут тоже нужно быть осторожным, потому что есть всякие толкования. И я даже помню, Адити Тука Прабху спросил Бхакти Каша с вами по этому поводу. Можно ли думать о преданном служении во время воспевания Святого Имени? И он даже не знал, что сказать. Он говорит, а ты сам что думаешь? Помните? Спросил. И тут, конечно, да, если это мы увлекаемся этим служением и думаем о нем, и наши мысли уходят, и мы засыпаем на джапе, то, скорее всего, это неблагоприятно для нас. Про памятование есть вопросы? Понятно, да? Памятование, то есть памятование возникает в результате шраванами киртаном и в результате духовных эмоций, которые в результате этого возникают. То есть это более возвышенный метод, преданное служение более сложный. Нектар наставлений, по-моему, 8-й текст. Поза произношения молитвы. Prayers.
Определенный момент, когда воспеваем или когда слушаем, или постоянно как-то.
Ну, вот я в самом начале сказал, в самом начале лекции. На нашем уровне что это значит? Всегда помнить Кришну, никогда не забывать. Это значит один раз в день с преданностью вспомнить о Боге. Один раз в день. Там, если мы вспомним, что мне надо джапу прочитать, в принципе, мы вспомнили о Кришне. ой, где мои четки? Я сейчас буду воспевать. Время любви, общение с Богом, самое могущественное святое имя. Харе Кришна, целых 16 кругов еще впереди. Берем Шримад Бхагаватам, мы тоже радуемся, как интересно. Прабхупада читал, говорит, такие интересные книги. Свои книги читал. Он спросил даже своего слугу, ты видел когда-нибудь, чтобы писатели свои книги читали? Как правило, это испражнение их ума, то есть они читают, им неинтересно. Даже Толстой писал в своих более поздних произведениях, я сочувствую тем, кто читал «Войну и мир». То есть все читаются в школе, изучаются, но если посмотреть его личные высказывания поздние, он сказал, я очень сочувствую тем, кто читал это мое произведение. Но уже все написал, уже вышло в издание. Что же сделаешь? Уже его ухватились. Дарвин тоже говорил, что ну я что-то не уверен в своей теории. Не, давай, нормально. И вели ее. Он не был уверен в своей теории эволюции. А чистый преданный, он пишет, как говорил Прабхупада, он говорил, что это мой экстаз, воплощен на бумаге. Также Прабхупада говорит, эти книги лучше, чем я. И он говорит, что это не я написал, это Кришна написал. Это уже совсем непостижимые вещи для нас, может быть. Но тем не менее, если мы так будем своему уму проповедовать, то наша память вам будет очень радостна. Я должен джапу прочитать, и на программу сходить, и к преданным. То для нас памятование может быть о преданном служении памятованием, как я говорил. Памятование о форме, об играх, о качествах. В принципе, наше служение тоже как игры. Не мы же готовим, например, для Кришны. Готовит Шримати Радхарани. Мы не готовим. Мне сегодня сестра сказала, у нее, я говорю, как ты управляешься каждый день готовить? У тебя двое детей. Она говорит, я ставлю овощи и иду выгуливать ребенка. Прихожу, уже все готово. Я говорю, ну, прям как Радхарани готовит, как в Чиканахапуре. Пуджари ставят на котел и уходят. Специи бросают туда-сюда. Если Пуджари думает, что это он готовит, то горшок трескается. Следующее это у нас Падасеванам. Служение стопам. Вот тут почти никто не знал, как те, кто меты сдавал на инициацию. Шрила Прабхупада в седьмой песне Бхагаватам, где как раз Прохлада Махараша, он рассказывает об этих видах преданного служения, он в комментарии объясняет. Сейчас я скажу вам, какой стих. Седьмая песня. Называется «Наука о Боге». Какая-то глава, тут у меня не переводится. Текст 23-24. Дома можете почитать. Сейчас скажу. Наука о Боге. Сами поищите. Если не могу найти. Тоже будет интересно поискать. И там как раз Шрила Прабхупада объясняет, что падасеванам это служение лотосом стопам Господа, приводится пример Лакшми, конечно, но и спрашивается, как мы с вами можем совершать это преданное служение. Мы можем медитировать на стопы, да. А? Ну вот, например, вы видите стопы божеств, и вы должны прежде всего смотреть на их стопы, а потом поднимать взгляд на лицо. И вы можете вспоминать их стопы. Есть еще знаки на стопах Господа, описывают Рупа Госвами, целая книга есть, но она на русском, не знаю, доступна или нет. Медитация на знаки на стопах, но это уже более сложная медитация. Я вам скажу проще, Ступ Рупада там говорит. Он говорит, служение преданным, служение Туласи, омовение в Ганге, Емуне. Это служение стопам. Ганга, потому что Ганга зашла из стоп Господа, то есть это служение стопам. Святая Дхамма, также это Господь там везде ходил, там везде его пыль со стоп, поэтому посещение Святой Дхаммы, парикрама в особенности, это считается падасеваном, служение стопам, поклоны в пыли Дхаммы святой. Служение Туласи также считается, потому что Туласи, она на стопах Господа находится. Мы можем совершать это преданное служение. Некоторые преданные, они только через это служение в духовный мир уходят. Только тулуси служат и больше ничего не делают. И уходят в духовный мир. Я лично знаю один пример такой. Ну, конечно, там джапу почитывали, там все так, как обычно. Но вот на этом они сделали акцент, служение тулуси, к примеру. И служение вайшнавам тоже, потому что вайшнавы, на них всегда пыль со стоп Господа находится. Есть даже такие поэтические описания, что преданные всегда медитируют на стопу Господа, и поэтому как и пыльца со стоп Господа, она все время на голове преданного. Когда преданный говорит, эта пыльца, она изо рта выходит и на всех садится. И поселяется через уши, поселяется в вашем сердце, туда попадает. Ну, это уже такое совсем красивое, поэтическое. Но веды, они такие очень поэтические, не сухие. Все там лотосное, луноликое, луноподобное. Какие там еще жасмин, как кадамба, как плод бимба. Все такое вот красивое. Потому что преданный, почему Бхагавад-гита в стихах, Шримад-Бхагаватам в стихах? Потому что когда человек вдохновлен, он пишет стихи, у него вот такое настроение. Эстетическое, поэтическое. Преданно называют кави. Поэтому служение преданно, служение туласи, омовение в Ганге, в Ямуне, это все падасеваном считается. Совершение парикрам тоже падасеваном. Ну, для тех, кто искусен с смаранам, для тех, те могут медитировать на знаки на стопа Господа, например. Но там уже главное в сахаджу не упасть. Потому что можно там замедитировать очень сильно. Для нас медитация должна быть активной. Для нас все должно быть достаточно таким сейчас на нашем уровне. То есть и пуджа должна быть такая вот активная, и служение, и так далее. Потому что когда мы на нашем уровне погружаемся в смарану, в слишком сильную медитацию, то у нас всплывает, так как мы отождествляем себя с материальным телом, то у нас возникает ассоциация с материальными. И мы просто деградируем. Мы читаем об Ирве Кришне с Гопи. И мы думаем, ну вот, в принципе, у меня так же было похоже. И таким образом происходит падение. Поэтому что говорит Бхактисиддханта Сарасвати? Сначала маранам, а потом смаранам. Сначала должны умерить материальные желания, и тогда уже начнется настоящая медитация. То есть только на духовном уровне. Но на нашем уровне я уже говорил, как это происходит. То есть мы вспоминаем преданное служение, или своего духовного учителя, что-то такое реальное, что с нами происходило. И потом на более высоких стадиях мы уже будем думать о конкретной форме Господа. Это уже пока что рано еще об этом говорить. Может быть, здесь и мне.
Почему нет 10-го принципа, там, допустим, медитировать на лотосные
ноготь? На лотосные ноготь, на мизинцы руки. Есть разные объяснения, да, что одно из них, что преданный, он как он смотрит на просто на стопы, потом на лицо и потом опять на стопы. То есть это проявление уважения нашего. То есть почему мы кланяемся стопам? Потому что там находится милость, та же Кришна, он дает это прибежище у своих стоп. Это сложно понять людям, у которых нет культуры, потому что в ведической культуре касались стоп старших. Есть духовные учителя, да, есть даже семьи, такие я знаю, преданных, в которых родились дети, они касаются каждый день стоп своих родителей и отца. Поэтому для нас это выражение почтения. Любая часть тела Господа, она прекрасна. И богиня предстояния, она на груди Господа находится. Десятая песня – это лицо Господа. То есть его улыбка там, ну и так далее. То есть разные части песни Бхагаватам представляют разные части тела Господа. Мы тоже на них медитируем, но начинаем мы всегда со стоп. Поэтому нам нужно начать. И в принципе продвинутый преданный, он считает себя начинающим. Поэтому он не осмеливается посмотреть выше стоп Господа или прикоснуться выше стоп Господа. Божество, конечно, мы все передеваем, не только стопы протираем. Это понятное дело. Но вот само настроение смиренное, что преданный, он обращается к стопам Бога. И там, в принципе, все есть, вся милость в стопах Его. В стопах чистого преданного тоже можно получить всего своего духовного учителя. Там все 33 миллиона полубогов находятся. Поэтому не обязательно Ганеше поклоняться или Шиве. Все 30 миллионов полубогов в стопах духовного учителя, как описывают ачарьи наши. Пропада с Эвером еще есть вопросы?
Вы сказали, вот, что веды очень описывают интересно. А это лишь литературный прием или это просто сравнение чего-то похожего из материального мира на духовный?
Сравнение. Есть сравнение, а есть непосредственное описание. Когда говорится, царица Кунти говорит, что на тебе гирлянды из лотосов, это не бумажные такие эти самые цветы, которые похожи на лотосы. Это реальные лотосы. А в некоторых местах сравниваются. То есть, когда описывается, что из пупка Махавишну выходит цветок лотоса, это не буквально так, что прямо вот такая тычинка, пестик, там цветоложе и все такое. Это больше образное сравнение, так видишь, как космология. Слушал семинар преданного, он как раз это объяснял, что Вселенная, она построена по принципу лотоса. Даже галактики, они похожи на эти самые, на цветы. Такие даже вот цветы я как раз предлагал на картике. Беленькие такие, они закрученные. Не как галактика выглядит. Я так и думал, галактику предлагаю Господу. Одну, другую. Это недолго не держится, засыхают. Это есть, да, есть поэтические сравнения, есть и буквальные. Следующее это у нас Арчанам, да? Поклонение божествам. Поклонение божествам тоже можете посмотреть восьмую главу первой части Нектара преданности, там написано оскорбление, которое можно совершить в поклонении божеству. То есть их там очень много. Порядка там 64, даже больше. Пропада приводит основные. То есть мы должны избегать оскорблений в поклонении божеству, называется сева апаратха. И мы должны поклоняться божеству, соответственно, правилам приписаниям. Шри Прабхупада в Бхагаватам, вот, которого я вам сказал, в седьмой песне, где Прохлад Махарадж приводит эти 9 процессов, он говорит, что эту ангу преданного служения нужно совершать, пройдя обучение у духовного учителя. Это значит, что вы должны получить первое посвящение, второе посвящение, и, соответственно, чтобы вас научил либо духовный учитель, как правило, у него нет времени, что у него 2000 учеников, например, если, то пройти у какого-то обучения, кого опытного преданного, который поклоняется божествам, и совершать его. Подробнее мы завтра поговорим, может быть. Технические детали я не буду рассказывать. Это Шитадева Прабу будет объяснять. Про домашний алтарь, про садану. Технические детали здесь не будут объясняться. Про божества у кого-нибудь вопрос есть? Восьмая глава первой части «Нектар преданности». Оскорбления, которых нужно избегать при поклонении божеству. Так она прямо называется. И там вы очень много, вам подивитесь, у вас возникнет много вопросов, почему нельзя в красной одежде ходить или в синей. Половина маты же в синей, половина в красной. Уже нельзя, получается. Или еще там какие-то. Ну, то есть это на Бхакти-шастрах мы разбирали это, наверное, занятие 10, все эти. Потому что это очень важно, избегать оскорблений. Иначе получается, что мы нарушаем самый главный принцип поклонения божеству. Главный принцип поклонения божеству – это понимать то, что Господь – это личность, божество – это личность. Не какой-то представитель личности Бога, не какая-то вот туннель, через который мы связываемся, какая-то точка, там черная дыра или автомат по предложению Бхоги. А это непосредственно личность, поэтому в присутствии личности мы не сможем себя так вести. Есть, конечно, культурные вещи, которым мы не обучены. Например, вытягивать ноги в сторону. Я не знаю, как сейчас в обществе это считается оскорблением. В вашу сторону, когда ноги вытягивают, вроде не очень считается, но это культурный момент, и ведическая культура он считается нехорошим. То есть стопах, мы должны думать, что в наших стопах, в стопах обычного человека, там карма выходит через них, через стопы. нехорошие, поэтому нельзя направлять их. А в духовном учителе, так как у него он свободен от кармы, то его стопы наоборот освобождают нас, когда мы их касаемся. Еще про Арчану.
А вот Хари Бхакти Виласа, я прочитал, там еще больше ограничений, да, чем некоторые преданности. И, наверное, Прабхупада специально как бы только нектар дал, да, чтобы не сильно страшно было преданным.
К своему сожалению, я распространил Хари Бхакти Виласу среди преданных. Я перевел на русский, распространил в сети. Меня очень долго за это ругали, несколько лет я получал последствия. Даже духовные учителя меня ругали. Но вот перевел и перевел, все уже как бы. Но лучше не читайте Хари Бхакти Виласу. Страшная книга. Иначе вы просто вот, либо будете оскорблять других преданных, что они не следуют этим правилам, либо сами с ума сойдете. Потому что если вы чистите зубы в полнолуние, то всем поколениям ваших предков сгорят дотла. Или в новолуние. Тоже сгорят дотла. Прям так и пишется, Господь Шива сказал. Тот, кто моет руки после того, как выпил чаринамриту, тот совершает грех убийства брахмана. Потому что чаринамрита не оскверняет руку, наоборот, она ее очищает. А у нас в храмах всегда моют руку. И вы можете сделать замечание, и вас выгонят из храма. Господь Шива это говорит причем. И там много таких писаний. Вишну, Шива говорит, авторитетные личности. Но нужно, чтобы кто-то это объяснил. И мне так духовные учителя и сказали, что ты должен тогда комментарии написать. Ты перевел, молодец, конечно. А комментарии где? Как они их поймут, Хари Бхакти Виласу? Прабхупада любил Хари Бхакти Виласу. Гаура Говинда Свами тоже ее очень любил. Цитировал часто. Говорят, что это была его любимая книга. Но нам лучше читать «Нектар преданности», которым Рупа Госвами собрал самое главное. То есть из них, из Хари Бхакти Виласа. То есть Хари Бхакти Виласа, например, говорит, что тот, кто повторяет на четках из семян лотоса, победит врагов. Тот, кто там Вайши должен повторять на четках из таких-то, такого-то кшатры на золотых четках, там кто-то на серебряных, кто-то на кристалле. Но Рупа Госвами говорит, тот, кто повторяет на четках из дерева туласа, получит все блага. В принципе, этого достаточно. Хотя у нас продаются из семян лотоса четки и из рудракш. Но вот нам самое главное дается, чтобы мы не запутались. Следующее у нас что? Ванданам. Вознесение молитв. Шрила Прабхупада говорит, хотя вознесение молитв является частью арчаны, когда преданный поклоняется божеству, он много молитв возносит в процессе. Но, тем не менее, он говорит, что можно ее в отдельную ангу преданного служения выделить. В отдельный вид преданного служения. И сюда входит вознесение известных молитв и вознесение собственных молитв. Также Прабхупада приводит пример, что сюда входят поклоны божеству. Поклон. И там он приводит правило, что нельзя клониться на одну руку, нельзя клониться, накрывшись одеялом. Да, я читал в метро. Ну, кстати, преданные некоторые так делают с утра, просыпаются и под одеялом приносят поклоны. Нельзя клониться там с какой-то стороны от божества. Близко к божеству нельзя клониться. Некоторые преданные иногда подходят прямо перед алтарем. И божество только пятую точку видит и думает, это мой преданный. И склониться нужно почтительному расстоянию, но уважительным. Если вы увидите когда-нибудь мэра города или Путина, то вряд ли вам разрешат близко подойти. Скорее, на почтительном расстоянии. А божества, Господь, они гораздо более могущественны. Поэтому им надо еще на почтительном расстоянии кланяться. Что Санатан Госвами, Рупа Госвами, они не заходили в храм Господа Джаганнатхи, потому что они боялись не то, что зайти в храм, увидеть Господа. Они боялись даже, что служители храма коснутся их и осквернятся. А мы думаем, что нет проблем. Да. Киртанам это больше воспевание святого имени в нашем случае. А ванданам это, допустим, вознесение, допустим, баджаны, ну, когда поем. Некоторые преданные, они один из преданных мне рассказывал, что почему преданные не поют баджаны. То есть он очень сильно расстраивался из-за этого почему-то. Столько баджанов есть разных. Есть на все виды там настроения есть. Есть там, некоторая преданность описывается, что есть прославление Господа, молитва как прославление Господа. Есть молитва уничижения, такой падший негодяй, то-то-то-то. Есть молитва желания какого-то конкретного служения. Три вида молитв вот таких описывается. Их можно либо самому составить, либо найти. И если вы посмотрите баджаны в песенке, сейчас этих песенников вышло много. Некоторые думают, что только белый песенник авторитетен, а красный не авторитетный, и тем более зеленый. Ну, в принципе, я такое слышал. Вот белый, вот, который мы распространяем, он авторитетный, остальные... Это тоже баджаны, написанные ачарьями. Там бывает, пишется неизвестный вайшнав, поэт. И тем не менее, некоторые преданные, они делают это как основной части своего преданного служения ванданам, возносят молитвы. Я помню, что я ходил на Махату к одному преданному, и он целый час пел разные баджаны. У него вот такая пачка этих скоросшивателей, и там он всем раздавал, и все пели баджан, потом мы читали перевод. И некоторые были очень сложные для восприятия, для настроения. Я чувствую, это не мое настроение. Там молитва Шимати Радхарани, это пишется все части ее тела, где у нее родинка находится. Я читаю, думаю, ну, как бы мне сложно. Потом запели Каби Хаби Боласей, Динамар. Когда же придет этот день, когда я начну воспевать святыми Господа? И вот он мне понравился, я сидел, хлопал. Это мне понятно. К ванданам относятся вот наши утренние службы, которые мы поем. Прославление духовного учителя, молитва Нарисимхи, молитва Туласи и молитва Шри Прупади. Я как только услышал, что эти молитвы есть, я сразу стал их воспевать. Сразу их не выучил еще пока, читал по книжке. И почему-то преданные, многие они не повторяют эти утренние службы, хотя они настолько могущественные, нектарные, то есть и прославление Гуру, оно дает личное общение с Богом, как описывается. Если в Брахамахурту петь Гуру Аштуку, мы этот стих не поем последний, там еще один есть стих, Пхала Шрути называется, плод воспевания Гуру Аштуки. И там говорится, что такой преданный получит лично служить Богу, по руководству духовного учителя. Молитва Нарисимхи – это нам полная защита дается, которая нам так необходима. Мы боимся чего-то, да? Боимся чего-то? Либо физически, внешне, либо внутренних врагов боимся. Нарисимхадев может дать полную защиту. Джайпатака с вами говорю, что если вы внимательно поете Нарисимху утром и вечером, то вам нет необходимости читать кавачи Нарисимхи или еще какие-то. Я в свое время увлекся этими всякими молитвами, кавачами. Я набрал, наверное, 200 или 300 кавач всяких там... И у одного Нарисимхи только там 2-3 кавачи. Нараяна кавачиха, Игрива кавачи, Вараха кавачи, Сударшина кавачи, Хануман кавачи. В общем, всех защитные молитвы. И обложившись всеми этими молитвами, почувствовал, что уже не хватает воздуха. Понял, что нужно о чем-то ограничиться. Там это вот целая... Есть книга Сасаруп Дас Госвами Ванданом. Можете почитать. Кого вдохновляет... Это вот лично для меня, если бы не было этой части преданного служения, для меня это было бы неполноценная духовная практика. Для меня поклонение божеству тоже важно, служение Туласи. Может быть, память у меня не сильно практикую. Ну, так или иначе, каждый может выбрать либо все практиковать виды, либо один из них, либо несколько. Некоторые включают в себя по ванданам. Еще есть вопросы? Книга так и называется, Ванданам. Такая тоненькая книжечка. Я не знаю, Сатсваруп Дас Госвами. Я не знаю, она продается ли до сих пор. Есть ли она здесь в магазине? Если нет, я думаю, вы сможете в интернете найти. Сейчас в интернете все можно найти. Любовь к Кришне скачать. Садхану скачать, утреннюю садхану скачать. Установить. Обновить... Памятование о Боге. Седьмое, следующее у нас что? Служение в качестве слуги. Вот это уже сложный вид преданного служения. Хотя мы все любые преданные служения делаем как слуга. Но Шри Прабхупада говорит, только очень редкие души, которые в течение многих-многих жизней занимаются преданным служением, они получают возможность лично служить Господу, лично, как слуга. Приор приводится пример Ханумана. Хануман, он был идеальным слугой, выполнял все наставления Господа Рамы. Сложно тут, конечно, комментировать. Чтобы понять настроение служения, нужно, как я уже говорил, тренироваться в этом пока что на тех, кто нас окружает. Потому что божества, они вам могут не сказать, что им нужно, правильно? Как Гаргачарья Прабху говорит, раньше мы садились в кружок перед божеством и закрывали глаза и думали, что хочет сейчас Кришна. Йогурт. Он хочет йогурт. И кто-то подтверждал, йогурт подтверждается. Кого-то посылали, какого-то начинающего преданного за йогуртом. Тебе служение, выполнять непосредственно желание Кришны. Он ехал, покупал этот йогурт с желатином и предлагали ему божество. Или там Кришна хочет пиццу, например. То есть мы иногда, как один преданный мне сказал, ты как-то воспринимаешь божество как продолжение своих чувств. То есть я думаю, что Кришна хочет поесть, потому что я хочу поесть. Джаганатхи предлагают несколько подношений в день, столько мы не можем съесть. Поэтому, может быть, вы замечали, что на голодный желудок лучше готовиться. Как-то более радостно все получается. Говорит, Господь Читания, как говорю, повар должен быть немножко злой. Джаганат Пандит ему сказал, тогда у него такой просад получается. Вкусный, сочный, энергетический. То есть слуга, мы так в разных религиях слышим разные писания. Где-то говорят слуга Бога, где говорят, мы говорим преданный. В православии говорится раб Божий. То есть под рабом может подразумеваться какое-то вот такое. Ну, рабы, они не израдостно, как правило, служат. То, что, по крайней мере, я читал, тут рабовладельческий строй, крепостное право, это ужас. Заставляли работать, служить. Если бы Господь захотел, чтобы мы были рабами Его, так Он бы нас из духовного мира не отпустил. Мы же рабы, привязал нас цепями и ходили бы там. А служение, оно совершается с любовью, с желанием служить. С желанием выполнить любое указание Господа. Что и сделал, в принципе, Хануман. Сказал ему Господь Рама, найди ситу. И он нашел. Миссия успешно осуществилась. Потом Господь Рама попросил Ханумана, уже когда уже вернулись в Айодхью, уже он раздавал всем подарки, и Хануман радовался, прыгал, а Хануману ничего не дали. И тогда кто-то сказал, что Хануман это нет никакого подарка. И Сита Деви, она отдала свое драгоценное ожерелье из жемчуга. Там одна жемчужинка стоила, как все царство, наверное, это Айодхи. И Хануман так обрадовался, Махапрасад стал грызть его. И там собрались цари всякие, какие-то полубоги даже были. Все смотрели, коронация была Рамачандры. Такое событие, и тут обезьяна грызет. Великий преданный Рамы. И тогда Рамачандра почувствовал, что какое-то неправильное настроение. Он попросил Хануман, покажи им, как ты меня любишь. И что сделал Хануман? Он грудь свою разорвал. И там в груди он, все увидели, Сита Рам Лакшман и Хануман сидел, и тоже разрывал грудь. И так до бесконечности. Так он доказал, что у него внутри не было вот этого мяса, рыба, яйца, что у нас там. У него был внутри Сита Рам Лакшман. И он тоже был. Я слуга Кришны. А не просто Кришна, меня нет. Следующий это у нас Сакьям, служение в настроении друга. Друг. Это тоже возвышенный метод преданного служения. Прабхупада приводит пример Судамы, Випры, друга Кришны с Гурукулы, с которым он, потом отправился, точнее, Браман к ним отправился, Кришне, чтобы попросить у него денег, так и не попросил, чтобы дружбу не разрушить. Это очень сложно понять, конечно, лично мне, но Прабхупада приводит также пример Драупади, что она считала, что Кришна ее друг, что он ее защитит в любой ситуации, поэтому подняла свои руки Хе Говинда. И Господь стал ей бесконечным саре, как друг пришел и спас трудную минуту. Друзья познаются в беде. Там такая взаимная. Арджуна приводится, как достигший совершенства в дружбе. То есть настолько они были близки, что во время дружбы там никаких оскорблений практически не совершается. И когда описывается Брихаба Гавантарамти, когда Нарада Муни, он искал лучшего преданного, он зашел во дворец пандов, и он видел, что лежит Арджуна и свои ноги положил на грудь Кришны. Ну, отдыхал, друг же. Друзья не так могут, а надо так сидеть там, туда-сюда. Такие отношения. Поэтому тут сложно имитировать. Но Шрила Прабхупада дает нам для некоторого понимания, как на нашем уровне это может проявляться. Он говорит, что друг в нашем случае проявляется, когда преданный проповедует. То есть он как бы лжатель Кришны. Мы защищаем это знание, мы представляем Кришну, мы всех знакомы с Кришной. А вы знаете, что есть сознание Кришны? Что у нас есть там? Вкусный просад, божества. Так, аккуратно мы проповедуем людям, но по сути дела мы защищаем Кришну, знакомим. То есть когда оскорбляют Кришну, мы защищаем его. Когда оскорбляют книги, мы защищаем их. И пытаемся подружиться, познакомить людей, подружить их с Господом. Это вот так вот, такое описание приводится в некой преданности, Шрила Прабхупада приводит. На курсе Бхакти-шастры мы это разбираем. Ну, в принципе, не больше того, чем я сказал, потому что это очень возвышенный анга преданного служения. И девятое – это полное предание атма неведанным. Это тоже сложный метод преданного служения. Хотя нас и называют преданный, что мы предаемся. Но мы должны, но на этом уровне преданный полностью предается Богу все время, непрерывно. Шрила Прабхупада приводит пример коровы, которую заботится хозяин, и она вообще не думает о каких-то своих нуждах, она знает, что хозяин ее покормит и подоит, если надо, все обеспечит. Как говорил Шрила Прабхупада, что врач – это тот, кто лечит, учитель – это тот, кто учит, а преданный – тот, кто предается. То есть это наше должно быть основным видом преданного служения. Царица Кунти говорит, пусть эти страдания повторяются вновь и вновь, чтобы мы вновь и вновь предавались и таким образом смогли видеть тебя. Но наши духовные учителя не рекомендуют нам совершать такую молитву, потому что в Кали-югу и так достаточно страданий. Если недостаточно, то, может, какая-то передышка дается временная. Хотя само пребывание в Санкт-Петербурге – это уже страдание. Как сказал Рахим Спрабу, адский город. Его называют здесь город перемен, как говорят. Здесь все меняется. Температура за день меняется на 10 градусов туда-сюда. Погода, дождь может палиться, давление падает, поднимается. Город перемен. То есть мы здесь страдаем, но мы забываем об этом иногда. И в принципе, и слава Богу, может быть. Не то, что мы должны все время так страдать, мучаться. В этом есть два процесса. Есть процесс, когда мы вырываем вот это, то, что нам мешает, мы об этом завтра будем говорить. А есть процесс, когда мы больше нектара заливаем. Вот это больше к нам относится. Не хочу обидеть, может быть, если кто-то обидится из... кто следует какой-то христианской практике, но тут, в принципе, ничего обидного нет. Сама христианская традиция, она больше направлена как раз вот на это, на вырывание этих анарт. Что я читал «Добротолюбие», вот эти книги старцев, они в основном описывают очень подробно все эти анархи, то, что мешает пути преданного служения. Сокровиществование, впадание в прелесть и так далее. Очень подробно все это. И сам черный цвет монахов, он олицетворяет то, что я грешник, да, что мы грешные. А у нас другое настроение. И то настроение правильное, и другое. У нас метод, что мы все заливаем нектаром сознания Кришны. Заливаем. Мой духовный учитель приводит часто пример с чернилами. Если попадает капелька чернил в молоко, молоко становится фиолетовым. Можно его, конечно, процеживать, в центрипуге крутить. Но можно просто больше молока налить, налить, и потом молоко становится белым в итоге. И эта составляющая чернил там, она сильно не влияет. Все разбавлено очень сильно. Вот наш процесс. Поэтому мы предаемся Богу, но наше предание больше основано на выполнении указаний духовного учителя. Потому что для нас предаться Кришне? Можем подумать, что я хочу предаться Кришне так или сяк. Я хочу дать обет съедать по 10 пиц каждый день. Предание. На просаде, когда преданные предаются. Так предаются. Аскеза, аскеза, едят. С одной стороны, да, то есть Наш, у нас движение не постов, а перов. То есть аскеза брахмана стоит в том, чтобы он должен попробовать все блюда, которые были предложены. Без фанатизма, конечно. Но вот мы почитаем просад, потому что. Иногда преданные даже прерывают и кадыши, бывают явью такие случаи, потому что принять просад надо. Как Дурвасса Муни сделал, собственно говоря. Когда гопи пришли, накормили его, он съел тонны, ну, я не знаю, тонны, не тонны, куча горшков съел с просадом. И когда гопи пошли к Ямуне, они увидели, что Ямуна, они не могли перейти. Ямуна и Дурвасса Муни сказала мантру. Скажите Ямуне, что Дурвасса Муни всегда постится. Пусть сила его аскезы поста, что он пьет только траву дурба, поэтому назвали Дурвасса Муни. Ямуна растопится. Ямуна растопилась, то есть он принял служение. Мы вкушаем просад не как жраваном, а как почитание просада. Как падасеваном. Что в одной из лекций Гасай Махараш, он даже говорил, что в нашем случае это может даже немножко как-то звучит громко, что я почитаю просад. Потому что почитание просада, оно совершается по определенным правилам. Если кто ел просад от Джиганатхи, там оно совершается по определенным правилам. Только на голом полу, молча, не разговаривая, только либо харибол можно говорить, вкушать. Поэтому вот такой сложный метод. И Прабхупада объясняет, что есть две разновидности его. Внешнее предание, когда мы все отдаем Господу, свое тело, собственность, вещи и так далее. И есть внутреннее предание, когда в принципе мы ни от чего не отрекаемся, а мы все это задействуем в преданном служении. Пример первый, это приводится Бали Махарадж, который отдал все планеты, которые он завоевал. Вы не представляете, как это тяжело было ему отдать. То есть это реальное отречение от плодов. Мы сейчас на Бхакти-шастрах вот, изучаем пятую главу, и практически шесть глав, первых, это карма-йога разбирается. В основном Кришна разбирается. То есть Бхагавад-гита, она подводит к освобождению. И часто возникает такой вопрос, а каких плодов мне отрекаться? 100 рублей жертвовать или еще что-то? Как я могу так очиститься? Но смысл в том, что в основном у нас отсутствует, у нас привязанность к отсутствию плодов. У нас привязанность к отсутствию плодов. То есть мы иногда думаем, что в материальном плане нам не нужно ничего делать. И думаем, что мы отреченные. То есть если молодой человек, у него там что-то с девушками не складывается, денег у него нет, жилья нет, его зовут в армию, он думает, наверное, я брахмачари, отреченный. То есть отречение, оно проверяется через реальные испытания. Отречение должно быть зрелым. То есть если я сижу, у меня нет денег, я думаю, что я не привязан к деньгам, то у меня просто их нету. Когда они появятся, тогда и будет понятно, смогу ли я от этого отказаться. То есть Бали Махараджу ему пришлось реально отказаться от того, что ему давалось практически ценой всей своей жизни почти. Ну, он, конечно, еще живет до сих пор, но смысл в том, что его отца убили полубоги, его самого убили, потому что Шукрачарья его оживил с помощью мантры. То есть он фактически восстановился, собрал армию и пошел, завоевал райские планеты. То есть тоже ему это все не просто удалось. И он-то все Господу Вамадедеву отдал. И тело свое отдал, голову подставил. Это очень сложный вид преданного служения. У нас преданные как-то раньше практиковали это в советские времена. Я не застал эти времена, но Шринатха же Прабу рассказывал, что его ванну выбросили. Причем без его ведома. Он говорит, он даже видел, как его выбрасывают. Он подходил к дому, его выбрасывали. Я вот просто лично спрашиваю, говорю, а как же вы, ну, вы же знали, что мыться надо. Он говорит, это без моего ведома выбросили преданные. Считали, что это мое. Телевизоры тоже выбрасывали, куча всяких вещей. Бросали образование преданные, от семьи отказывались, уходили в ашрам. Все это не от маневеданным. Это отказ от желания выполнять свои обязанности в основном. Что, в принципе, является нарушением правила никогда Кришну не забывать. То есть впоследствии это все приходили страдания еще больше. Еще тяжелее было сосредоточиться на Кришне, когда у вас ванны нет, и вам не помыться. Какой Кришна? Вы думаете, где пойти помыться? Ну, я к примеру. И второй вид приводится, когда преданный, он все занимает служение, это Бхактиван Такур приводится. Пример Шаранагати. Если Атманиведан, есть Шаранагати, немножко отличается санскрит, но можете не записывать. Шрила Прабхупада, в принципе, он приводит это все к Атманиведану. Две разновидности Атманиведана. Предание внешнее, когда мы внешне все отдаем, плоды, и когда мы все занимаем в преданном служении. В принципе, суть та же самая, но есть разница. Если вы хотите узнать поподробнее, тогда посмотрите Баджана Бхактион Такуру, который называется Шутхабакати, по-моему, называется, да? Шутхабакати Чаранарейно. И за Шуми Прабу любит петь этот баджан. Там как раз Бхактион Такуру, он объясняет, как я задействую всю свою семью, все свое окружение в преданном служении. По атманеведанам есть вопросы? По преданию полному? Стоит ли мне все бросить, отдать Господу? Нету, да? Хорошо. Так, тогда мы сейчас запишем 5 самых могущественных форм преданного служения. Зря я сел. И, может быть, одно мы разберем. Остальные завтра. 5 самых могущественных форм преданного служения. Они, в принципе, согласуются с этими. Вы сами можете догадаться. В «Нектаре преданности» есть отдельная глава. Я не помню номер главы, но там прям целая глава Шри Прабхупады посвящает 5 самых могущественных форм преданного служения. Подробно это в курсе Бхакти-шастры разбирается. Здесь мы лишь главные принципы разберем. Шрила Прабхупада, он ввел их всех в утреннюю программу. Все эти 5 принципов есть в утренней программе. Поэтому, посещая утреннюю программу, у нас здесь они проходят регулярно, каждый вторник, среда, пятница. Они проходят, и вы можете получить полное благо из этих 5 форм преданного служения. Рупа Госвами говорит, что даже... Почему они самомогущественные? Потому что даже небольшое соприкосновение с ними, с этим видом преданного служения, приводит преданного в экстаз. То есть он может достичь даже бхава-бхакти, практически любви к Богу. Ну, сейчас вы поймите, о чем я говорю. Первое – это слушание Шримад Бхагаватам. Именно Шримад Бхагаватам. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, двенадцатый песни. Именно Шримад Бхагаватам. Второе – это поклонение божеству. Чего? Божество, ну, божество Кришны. Не Ганеша, конечно. Не Сайбабе. В принципе, если есть вопросы, я могу ответить. Ну, как бы, вроде понятно. Поклонение божеству. Воспевание святого имени. Четвертое. Проживание в святом месте. И 5. Общение с преданными. Как вы хотите разобрать первое? Проживание в святом месте? То есть это очень актуально, да? В принципе, да. Давайте по порядку, да. Слушание Шримад Бхагаватам. Слушание Шримад Бхагаватам. Итак, почему Шримад Бхагаватам именно? Слава Шримад Бхагаватам можно очень долго рассказывать о ней. И смысл в том, что в Шримад Бхагаватам описывается только чистое преданное служение. Никаких примесей. Когда Шрила Васудева написал все веды, Махабхарату, Пураны, то он не чувствовал удовлетворения. И тогда к нему явился его учитель Нарада Муни и сказал, что эти вещи, они действительно не дают удовлетворение душе, не приводит тем более экстаз никакой. То есть изучение Аюрведы, астрологии, даже чтение Махабхарата, оно не приводит такого удовлетворения, не приносит такого удовлетворения, как чтение Шримад-Бхагаватам. Потому что Шримад-Бхагаватам это сливки всех вед, во-первых. То есть суть всех вед, в принципе, она изложена в Шримад-Бхагаватам. Даже говорится так, что Шримад-Бхагаватам это комментарий к Веданта-сутре. То есть Веданта-сутра это суть всех вед в сжатой форме. Висадева в конце составил. Некоторым нравятся вот такие крепкие орешки колоть, философские. То есть мудрец, он берет стих, и он пытается убрать лишнее слово, чтобы смысл остался. И когда ему удается сжать вот этот стих, не потеряв смысла, убрать одно слово, он радуется этому так, как будто у него рождается сын. Здесь, может быть, такого нету описания. Хотя сейчас рождаемость, она очень маленькая из-за того, что продолжается война. Детям не дают даже родиться. Убивают столько больше, чем в Великую Отечественную войну. Но и в ведические времена тоже иногда была такая проблема. Потому что, чтобы настоящий сын, который путра, который может освободить семью из ада, даже вытащить отца в особенности. То есть это большая радость. И мудрец также радовался, когда ему удавалось сжать это все. И мудрецы, они специально даже шифровали знание, потому что знание, оно называется, как писание на санскрите называется? Шастра. Также шастра переводится как оружие, шастра. Люди иногда что-то узнают, и у них сердце останавливается, как будто их убили ножом каким-то. То есть знание – это реальное оружие. И поэтому мудрецы, они специально шифровали, чтобы никто его не понял и подумал, что надо к учителю обратиться, чтобы он все это объяснил, потому что я ничего не понимаю. Госвами Махарадж говорил, что не нужно заниматься астрологией или аюрведой. Я вам сейчас одну вещь скажу, которую вам отобьет всякое желание заниматься этим самостоятельно. Одну вещь просто, если вы, конечно, ему поверите. И мой учитель говорил астрологии, что мудрецы специально меняли стихи, неправильно писали, чтобы люди разочаровывались и думали, это все не работает. Вот брали они прям буквально название трав и меняли в аюрведе. И человек делал растворчик, пил, ничего. Даже в астрологии тоже составляют, там какие-то карты смотрят, и ничего не сходится. Потому что только парампара, только учитель, он может объяснить, что работает, а что не работает. Что касается вот апара-виде, вот этого знания какого-то вторичного, воинское искусство, или астрологии, или аюрведа, или гандхара-веда, то этим знанием можно очень сильно навредить людям. С помощью бхакти-йоги тут сильно не навредишь, хотя тоже некоторые умудряются. То есть бхакти, оно благоприятно во всем. Если человек хотя бы немножко соприкоснется, то есть он получит благо в той или иной форме. Даже если начинающий преданный поет киртан, все равно это благо. Мы идем с харинамой по улице и воспеваем, и кто там поет. То есть я лично не квалифицирован так прям распространять святое имя. Мне когда имя Карафал, мне страшно. Скорее всего, все это закончилось. Но вот, тем не менее, люди получают какое-то благо. Но вот с помощью аюрведы можно убить человека. То есть врач, если он знает, как вылечить, он знает, как его убить. Также астролог, он знает, как кому-то помочь, но и знает, как и навредить. Разрушить семью или разрушить там судьбу человека или еще что-то сделать. Запросто это в основном происходит. Поэтому мудрецы специально, они вот прям неправильный текст писали. Другие слова вставляли, меняли местами. И это правильно, в принципе. Книжки все равно, их как бы они будут передаваться. Книга – это справочник. Специалисты, они пользуются справочником. Также для нас Шримад-Бхагаватам чтение – это прежде всего, значит, не просто чтение самостоятельное, это слушание Шримад-Бхагаватам, больше к этому относится. То есть мы должны слушать Шримад-Бхагаватам в обществе преданных. И есть одно условие, как правильно слушать Шримад-Бхагаватам. Как вы думаете? Не просто внимательно слушать. Чтобы пробудилась именно любовь к Богу. Рассказчик квалифицированный. Вопросы задавать. Смирение, сидя натощак. Все хорошо, да. Джапы не читать. Мудрецы говорят, что Бхагаватам нужно читать, упиваясь. Только в этом случае. самом, сам Рупа Госвами, он так пишет, Шримад Бхагаватам Артха Асваданам. Само название этой анги преданного служения и так на санскрите звучит. Асвадам, это значит наслаждается смыслом Шримад Бхагаватам. Не просто интересная история, а смысл. А там в каждой истории смысл чистое преданное служение. Мы просто немножко избавлены, Прабхупада нам дал самые сливки всего. Иша Панишат, главный из Упанишат, Бхагавад-гита, суть Махабхараты, Шримад Бхагаватам сливки. И вот мы сливки, сметану. И мы уже думаем, что-то вот не хватает. И преданные пошли к Рамануджа Сампрадае однажды, ученики Прабхупады, и хотели получить какую-то особую мантру. Потому что поклонение божествам, оно больше в Шри Сампрадае распространено. Господь Читания взял из Шри Сампрадае служение преданным и еще что-то. Служение божествам, по-моему, взял. Если не ошибаюсь. Может, ошибаюсь. Ну, так или иначе, откуда-то он взял служение божествам. И там в Рамануджа Сампрадае очень сильно. Те, кто был в Южной Индии, они знают, там вот эти вот божества, у них столько форм всяких, у Ранганатхи 8 форм. У нас одни формы, Горнитай. Бывают еще, знаете, большие божества и маленькие. Маленькие омывают, большие переодевают. Даршан дают. А там божество, которое катают на паланкине, божество, которое ест, божество, перед которым танцует. Ну, то есть там очень сложное поклонение, там всякие мантры, мудры, все это в тайне держится. Ну, таинства сплошные. Преданный думает, я хочу получить. Прабхупада нам не всего дал. И он стал доставать этого главного пуджари Шри Рангама. И тот знал Прабхупаду. Прабхупада приезжал в Шри Рангам. Не раз даже. И он сказал, хорошо, я дам тебе мантру, особую мантру. И назначенный день, там определенно, назначил день, время точно, ты должен прийти в таком состоянии, в такой одежде. И он пришел, такой весь, о, сейчас мне расскажут. И он ему говорит на ухо, сарва дарман паритиджа, мама кам шарана враджа, только Прабхупада тебя спасет. Свою мантру. И преданный так сначала возмутился, что это такое? И он говорит, и тогда он объяснил дальше, он говорит, Шрила Прабхупада, что он сделал? Он взял яблоко, сорвал его с дерева, почистил от кожуры, порезал, вытащил семечки, положил на золотое блюдо и вам принес. А вы ко мне за семечками идете. То есть я преданные на семинаре поклонения божествам, они могут часто спрашивать какие-то детали технические. Но это все семечки. Сколько раз крутить, благовония. Все это важно, конечно, потому что если все будут по-разному крутить, будут у начинающих преданных беспокойства. Но для возвышенного вайшнава он понимает, что можно и больше покрутить. И не 4, а 5 раз вокруг стоп, например. Не проблема. Поэтому Прабхупада нам дает самый суть, самый сливки. И Шримад Бхагаватам мы можем быть избалованы. Я вот, например, ну мне можно, я читал другие Пураны. Так как я прошел курс Бхакти Шастра, мне можно. Не страшно. Хари Бхакти Виласа перевел. Видите, пока живой. Не просто читал, я перевел ее. И как бы это гордо не звучало, простите. И там нет такого, как в Шримад Бхагаватам. Там очень много такого вторичного знания какого-то, какой-то философии, династии каких-то ману, каких-то полубоги там друг с другом сражаются, там женятся, разводятся. То есть там нет такого, как в Шримад Бхагаватам. Вам просто лучше не читать другие книги, потому что вы можете запутаться. Но вот можете мне поверить, что другие Пураны, никакая Пурана не сравнится с Шримад Бхагаватам. То есть в Бхагаватам говорится только о чистом преданном служении. Хронология даже не так важна, в принципе, в Бхагаватам. То есть тут описывается, например, явление Варахадева. То есть он, красный Варахадев, поднял землю, убил Хираньякшу. А Джива Госвами говорит, что в одной аватаре Варахадев убил Хираньякшу, а в другой, когда он был белый, он поднял землю. Но в Бхагаватам все объединяется, потому что здесь хронология не важна, важен смысл. И вот наслаждаясь смыслом Шримад Бхагаватам, упиваясь им, мы можем почувствовать экстаз прямо сразу же. Вот один уже почувствовал, пошел плакать. Актер Бхакти Врикша. Поэтому веды сравнивают с молочным океаном, а Шримад Бхагаватам со сбитыми сливками. Такое приводится сравнение. Поэтому для нас важно изучать Священное Писание. Конечно, у нас есть Бхагавад-гита, Шупанишат, Нектар преданности и так далее. У нас достаточно много книг, даже которые Прабхупада перевел, в принципе. Шримад Бхагаватам кто-нибудь прочитал до конца, а мы читаем какие-то книги другие. Если нам для нашего профессионального образования нужно, тогда понятно, в принципе, как класть кирпич, как плитку приклеивать к стене. Или мы там врачи, мы учимся. Но вот, может быть, нам недоступна парампора аюрведического врача, потому что мы уже закончили там медицинское образование. Но что касается духовной литературы, то нам Шримад Бхагаватам выше крыши. Я вот, честно говоря, грешным делом читал другие книги. Но мне можно, как я уже говорил. Было тогда. Мне, в принципе, даже авторитеты мне разрешали. То есть президент там, комендант мне разрешали читать другие книги. Не то, что я там сам по себе. Потому что я их покупал, они у меня стояли все на полке вашими. И я потом вернулся все равно к книгам Прабхупады. Есть книга, которую я сейчас приобрел в Вриндаване, Шиварам с вами перевел. Называется, точнее написал, «Авторитетный комментарий Прабхупады к Бхагавад-гите». Вот такая книга. Он доказывает авторитетность, что Прабхупада правильно перевел Бхагавад-гиту и правильно прокомментировал. Я ее еще не читал, но смысл в том, что вот всю суть мы там получаем. Хотя Бхагавад-гита считается йога-шастрой, там много описывается знаний, которые подводят только к освобождению. Тем не менее, Шрила Прабхупада перевел ее в духе Шримад Бхагаватам, в духе чистой преданности. Поэтому, читая Бхагавад-гиту, люди тоже становятся преданными. Если вы читали Бхагавад-гиту до комментариев Прабхупады, вероятно, что вы не стали бы преданными. Может быть, более благочестивыми, или Вселенского форума бы ужаснулись. Но вот встать на путь чистого преданного служения было бы очень сложно. Причем первую Бхагавад-гиту переводили-то даже не преданные. Какая-то христианка, ей заплатили деньги, насколько я знаю. Она перевела. То есть это даже не так важно, кто переводил вначале. Все равно люди становились преданными. Потому что главное показать направление, как Прабхупада говорит. Если пожар, и никто не понимает языка, какие-то азербайджанцы живут, узбеки там. Но если они вам показывают туда бежать, то это правильное направление. И можно их не спрашивать, почему у них руки волосатые или еще что-то. Туда, все, беги туда. Какая разница, какой лектор там, он самосознавший или нет. Если он передает суть, как говорил Прабхупада, тогда проблем не будет. Хотя, конечно, велик соблазн, сидя на висасе, не чувствуя себя великим духовным учителем и лектором, это вот не поспекулировать. Хотя, в принципе, считается даже для профессионала в какой-то области сказать, что я не знаю, я посмотрю справочники. Я сделаю еще расчеты дополнительные. Посмотрю, посоветуюсь и вам потом отвечу. Позвоните мне или я вам сам позвоню. Не проблема сказать, что я что-то не знаю. То есть мы говорим что-то по, соответственно, правилам. Если мы не знаем, то мы обращаемся к другим. Поэтому все веды мы не сможем прочитать. Ведическая литература безгранична. Что уж говорить о другой литературе. Если вы зайдете просто в библиотеку, вам сразу грустно станет. Вы никогда не прочитаете всех этих книг. Никогда. Если вы зайдете в библиотеку, где только ведические книги, вы тоже их никогда не прочитаете. Потому что их бесконечное количество. 108 упанишат там основных. Плюс еще 18 пуран. Шримад Бхагаватам, причем не самая большая пурана. Сканда пурана, она там составляет сколько-то, 50 тысяч стихов или 40 тысяч. А Шримад Бхагаватам 18 тысяч стихов. Поэтому есть отдельные семинары, мне кажется, есть такие семинары, прославляющие Шримад Бхагаватам, вы можете послушать их. Но для нас важно то, что Шримад Бхагаватам включена в утреннюю программу. Это вот первое могущественное преданное служение, которое я сегодня вам рассказал вкратце. Это слушание Бхагаватам, лекция по Шримад Бхагаватам. Вопросы, может быть, есть? 1, 2. Устали уже, да?
Не касательно вот этого вопроса, а вообще в принципе в целом. Вы говорите, вот, что шраванам, да, первое основное слушать. А книги, чтение книг, к чему относится? Это воспевание, памятование, что это?
Чтение это тоже шраванам считается. Просто чтение книг считается жеванием твердой пищи, а слушание лекций это жевание мягкой пищи. То есть лектор разжевывает. Потому что, в принципе, то, что я рассказываю, вы можете найти в справочнике. Возьмите какое-нибудь руководство, скачайте Бхакта-программ. Вы там все это прочитаете. Ничего нового. Вот берите вот просто вот эти вот мои руководства и читайте. Если вы, может быть, ну, не слишком искушены в ведическом знании, то, может быть, вас это запутает. Но в принципе, все знание доступно. Но его нужно прокомментировать. Вот что важно. прокомментировать. Поэтому иногда нам полезно пожевать твердую пищу, а самим пытаться понять книги. Сидим, жуем. Что тут говорится в комментарии? Ничего не понятно. Дальше читаем. То есть Шилпрапада говорит, что мы должны читать книги час в день. Час-два в день. Мой духовный учитель на уговоры учеников, он сказал, ну ладно, полчаса в день хотя бы читать. Каждый день полчаса. То есть это вакцина.
Что Шримад-Бхагаватам нужно читать вслух. Тогда это шравана, вы слушаете. То есть не читать про себя. Там есть... Когда вы читаете вслух, то это шравана. Шравана, слушайте. И самое главное, как вот Джаварадж Прабху сказал, что это самое... Даже если вы не понимаете, вы не понимаете, там все понимает. Поэтому, когда... Дойдем на с вами, мой духовный учитель слушал лекции Шрилы Прабхупады на бенгале. Он иногда давал не на английском, а на бенгале. И иногда засыпал. И он говорит, Индрадюна, встань, пожалуйста, вообще слушай. Так я ж ничего не понимаю. Ты там все понимаешь. Покрытие снимается. Как вот? Он сказал, сидим как грибы, впитываем. Хотя, может быть, многое не понимаем. Просто мудрецы собрались вот. Слушает мудреца, и мудрецы собрались. И там все очищается. Поэтому Шримад-Бхагаватам, лично я, получающая такой вкус, вот именно в том, что раньше по-другому читала, изучала. Я именно сяду около божества, у каждого есть алтарь, Панчитатва — это также божество, и читаю вслух. И вы чувствуете вот этот контакт с Прабхупадой. Это же Прабхупада, чистый преданный. Вы просто общаетесь с Прабхупадой. Некоторые говорят, что у нас нету чистых преданных, да? Нам редко приезжают чистые преданные, но чтение Шримад-Бхагаватам – это общение с самым чистым преданным, со Шрилой Прабхупадой.
Да, то есть иногда бывает так, что мы не можем получить общение с чистым преданным, как мы думаем, внешне. Но у нас есть действительно комментарии Шрилы Прабхупады, которые можем соприкоснуться. И тогда Кришна так устроит, что мы получим всю милость. Мой духовный учитель говорил также, что для нас, как для духовных учителей, уже нету старших в основном. Ну, по крайней мере, не так часто они нас контролируют. Поэтому, говорит, мы читаем книги Прабхупады, и мы представляем, как Прабхупада нам это все говорит. И тогда это очень сильная работа. Тогда это происходит, это общение. Но в любом случае это сложнее. Гораздо важнее для нас это посещать лекции по Шримад-Бхагаватам. Я лично вот... Сейчас я не посещаю этих лекций по Шримад-Бхагаватам в силу там, своих лени, там, обстоятельств, тамагуны. Но 15 лет исправно я посещал все лекции по Бхагаватам каждый день. Жил в ашраме, слушал. До этого я ходил, у нас был на Нарской башне, там я ходил, слушал каждый день. Матаджи Манджай При там заправлял уборкой, вдохновляло слушать. Каждый день слушал. И просто вот утренняя программа, и все, и какой бы то ни был оскверненный, ты просто улетаешь потом на учебу, на работу. Поэтому какое-то время нужно этому посвятить. До тех пор, пока не появится вкус к изучению Шримад-Бхагаватам, так скажем. Когда появится вкус, тогда можете самостоятельно. И все, выписывать, вычитывать. Знаете, как есть кармическая рекомендация книголюбов? Три вещи нужно, чтобы полюбить книгу. Знаете? Красивую обложку сделать для книги. Красивую закладку сделать. Должна быть в книге закладка, и она должна перемещаться. Так некоторые духовные учителя говорят, вы мне должны присылать фотографии с Шримад-Бхагаватам с передвигающейся закладкой. И третье, это выписывать из книги. Выписывать. То есть, если вы прочитали книгу, Шримад-Бхагаватам прочитали, и ничего не помните, это вы не прочитали, это вы просто посмотрели. То есть я посмотрел буквы. И что? Я посмотрел буквы. Здесь буквы черные на белом. Здесь такие буквы, здесь такие предложения. Если я по-настоящему прочитал, я должен написать изложение. Самый ненавистный мой процесс в русском языке. Изложение. То есть вы должны все это воспроизвести, хотя бы суть передать. Иначе это просто в одно ухо влетело, в другое вылетело. Конечно, что-то осталось, какая-то капелька. Она как-то будет потихонечку лечить нас, наш ум. Но реально вот мы должны как-то это все вот работать над этим. И вот этот вкус можно получить в процессе слушания. либо какой-то семинар пойти по Шримад-Бхагаватам, то есть как-то именно вкус к Шримад-Бхагаватам получить, я имею в виду, не просто к изучению писания, к умствованию, философствованию, какой-то психологии или еще чему-то такому вторичному, а именно вкус к Шримад-Бхагаватам. И это нам поможет в самый тяжелый период нашей жизни, потому что там мы найдем все свои ответы. Не просто как оракул, как некоторые преданные. Что меня сегодня ждет, Бхагавад-Гиту открывает? О! О чем бы человек не вспомнил момент смерти, этого он достигнет. Наверное, меня сегодня ждет смерть. Я умру. Есть такие у нас астрологи, которые гадают на Бхагавад-Гите. Они считают, что это раздел астрологии. Вообще такого нет. И также на Шримад-Бхагаватам не нужно гадать. Нужно реально изучать его. И когда увидите, вкус почувствуете, вы будете изучать, изучать. И можно даже брать, не обязательно даже читать начало до конца, хотя вначале это рекомендуется. Можно брать, что вам нравится, и читать какую-то главу. Лучше читать главу. Вот еще рекомендация, прочитывать главу за раз. Тогда у вас будет целостное видение. Иначе вот так здесь стих почитали, там почитали, у вас не будет. А каждой главе в ней есть смысл, как в Бхагавад-Гите. Она даже йога называется. Каждая глава Бхагавад-Гите называется йога. Карма-йога, санки-йога. То есть целая глава, она может дать вам видение определенное и вкус. Поэтому вот еще одна рекомендация, это вот слушать лекции нужно, пока вкус не появится, и читать главу за раз. Есть такая в источнике еще наслаждения глава, как Кришна поглотил лесной пожар. Часто преданные ее читают на ночь, потому что она самая коротенькая, там на полстраницы или на страницу. Зато целостное видение, целая игра у вас, раз вы прочитали, Кришна проглотил лесной пожар. А она анартху олицетворяет жадности. Коровы забрались далеко, и пожар их поглотил потом. С жадности. Кришна поглотил и забрал жадность. Все. Я уже перебрал немножко. Завтра приготовьте ваши вопросы. Приходите, пожалуйста. Буду рад вас видеть всех. Спасибо большое за внимание. Шибрупада ки! Yeah.